Ну, мне надо сначала ответить на пару вопросов, потому что иначе их никогда не отвечу. Значит, это немного времени займет. Вот в чем переводе Махабхарата и год издания? Я ее как-то засветил, вот. И чтобы не ошибиться при заказе. Ну, я не знаю, можно ли заказать эту Махабхарату. Ага, спасибо. О!
Это английская.
Английская, да?
На английском языке, потому что мне когда-то в Чикаго дали.
О, Бхагавад-гита из Чикаго.
89-го года.
Какого?
89-го.
89-й, это подозрительно. Да. А обложка как и на русском издании, да?
Нет, это же английский.
Ну, обложка так, как и на русском.
Они подошли ко мне в аэропорту, прямо вот их было несколько человек, мы стояли. Они прямо это провынули, прямо мне эту книжку, я прямо так раз, и все, и они бы жили.
Ладно, ну так, Чикаго, привет. Сейчас надо нам начинать. Значит, мокша-дхарма. Сейчас мы посмотрим, как и что тут. Чье это? Издание Улым называется. 1983 год. Смирнова. Да. Так, а где? Где это? Регуляционный совет Академии наук. Выпуск пятый. Пятый выпуск. Ну, вот так вот. 83-й год, да. Вот, ну, вот, пожалуйста. Советское издание. Вот. И еще вопрос. Вот, есть такой Андрей Протасов, широко известный в узких кругах. Вот, он же Дамодар Пандит Дас. И он задает вопросы, которые мне задают уже много-много-много раз, и я на них все время отвечал. Вы сказали, что современный Вриндаван фальшивый. А где на земле находится настоящий Вриндаван? С какой целью и кто сделал современный Вриндаван? Кто такие Пандава и Кришна? В общем, ну, я говорил, что это не то, что мы сейчас вот учим, вот религия учит. Это совсем другое. Кришна не зря черный, Пандавы не зря с демонами там якшались и так далее. И почему после них стало как-то плохо. Вот. Ну, это не сегодняшнее. Я обещаю, когда-то прочитаю лекцию. Вот. Ну, еще раз Андрею привет. Итак, посрамление мудрецов. Простая очень лекция. Начну, пишет Стэнли. Мне сразу нравится начало. Как она пишет? Она пишет, я женщина. Я женщина. Вы вдумайтесь, да? Я женщина. Они говорят, я такая, я женщина. Человек понимает, что он женщина. Это как-то гордо. Слушаю Виктора, нравится, очень умный человек, это про меня. Мой женский мозг плавится от лекции Виктора, но культ лотосных тапок Торсунова и со-компании с их мерзкими блаженными рожами до тошноты. Не знаю, что делать. От вторых воротит, от Виктора мозг женский не тянет, перегревается. Сатья Дас, ну все знают, да, знаменитого повара. Все на кухню женщин призывает. Что-то я зависла, все надоело, нужен совет. Виктор, может, для женщин что-то расскажете? Понятно, мужиков надо спасать первыми. А то у нас у женщин уже хребты трещат без поддержки и покрова мужской силы. Но все-таки что-то хочется послушать. Но я думаю, что человек с таким чувством юмора не пропадет. И я хочу сказать, вот все думают, что вот не хватает мудрости, не хватает ну, чего-то такого, чтобы вот я какие-то цифры запомнил, что зачем. Не, мудрость она не в том заключается вообще. Признак мудрости – это не угрюмая такая сосредоточенность и все знания, а вот именно такая веселость, чувство юмора. Это есть, более того, я хочу сказать, что это плод мудрости, такое настроение, раз что-то плохо, ну как человек улыбается. Вот это мудрость, это человек уже имеет плод. Мудрость, она, ну, это не какое-то знание, какой-то фактология. Итак, посрамление мудрецов. Которые говорят, вот женщины, или мужчина, не обязательно, он там что-то много знает. Не в том мудрость. Потому что если ты мудрый, значит у тебя все хорошо. А если ты думаешь, что все много знаешь, а у тебя плохо, ты вообще не мудрец. Мудрец это прежде всего счастливый человек. И вот эта лекция по сравнению мудрецов посвящается двум женщинам. Я обоих знаю. Я спросил, можно ли зачитать их переписку. Одна живет в Украине, одна живет в Эстонии. И вот они писали. Когда мне скинули эту переписку, я вот так вот ходил, думал. И после этого мне какие-то лекции читать. Две женщины просто. У них нормальные мужья, которые являются мужчинами. Потому что не все мужья являются мужчинами. То есть просто я их знаю. А у них детей много, что у той, что у той. Их постоянно некогда, постоянно какие-то несостыковки. Но они рассуждают на такие возвышенные темы. Они обсуждали психологи. Вот это знаменитая психология 3000. Ну, это же самые ж мудрецы, да? Потому что сейчас религия подгулявшая, ну, потеряла авторитет, вылезли психологи. Та же самая фирма. Все, что они рассказывают, они с религией стянули просто в новые обертки, но то же самое, то же самое, то же самое за деньги. И вот они обсуждают этих мудрецов психологии 3000. Да, то есть я это назвал переписка обсуждения странностей одиозной ОПГ. Знаете, что такое ОПГ? Организованная преступная группировка. Это, ну, милицейский, это, как это сказать, аббревиатура, да. Итак, психология 3000 и их творчество. Да, до этого была такая предыстория. Мне позвонила одна такая, очень такая тяжелая тетя, ну, проблемная тетя, и я с ней долго говорил, и в конце, ну, больше часа говорил, и я в конце понял, что я ничего ей не смог сказать. А в конце я ей сказал: у вас подруги есть? Она говорит: да. И вот я с ними поговорю. Ну, я сказал, это бесполезно с подругами поговорить, но полегчало. Это вот у меня есть сознание, в этом сознании есть какой-то мусор, и он давит. То есть не мой. Мой не давит. Мой не давит. Вот как наподобие, знаете, вот в комнате вот свои вещи разбросаны даже, ну свои, не мешают. Кто-то чужой поставил сумочку, и вот она вот, когда же он ее уже заберет, понимаете? Вот так же и в голове. Мусор такой, ну, информационный, психологический, если он не мой, он мне мешает, и он давит на мозги. Ну, я что-то его взял, и мне хочется куда-то его скинуть. Потому что я не знаю, что с ним мне делать, я не имею права с ним делать. Вот я взял информацию от какого-то там кшатрия, а я не кшатрия, и я даже не имею права воспользоваться этим знанием. И это меня злит. И мне хочется это кому-то рассказать. Я нахожу свободные уши, а точнее мозг, потому что свободный мозг — это та мусорная корзина, куда я могу выкинуть. Я не могу так прийти в поле и так проораться, и мне полегчает. Нет, мне надо, чтобы кто-то меня выслушал. И вот собираются подруги или друзья и обмениваются мусором, вот, и на время им легчает. Вот. И я вот этой тете сказал: если у вас есть подруги, лучше так. Это бесполезно. Но это лучше, чем идти к психологу. Но лучше идти к психологу, чем идти к экстрасенсам, колдунам и так далее. Потому что там еще хуже. И долго я объяснял это почему. Вот. Но еще лучше надо идти к мужу. А если мужа нет, мужа нет, иди к подругам. Вот. Лучше, чтобы... Потому что у кого есть, как вот у тех двух, кому... Я, конечно, не скажу их имена. Достаточно я назвал... Вот. И эпиграф. Эпиграф к их переписке. Переписке. 2 Тимофею, глава 4, 3 шлока. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Ну, что это имеется в виду? Потому что человек, который уже пошел куда-то к какому-то психологу, чтобы решил ее проблему, он уже знает, в чем его проблема, потому что простое срамит сложное. То есть есть примитивное, есть даже сложное, дальше простое. И простое — это уже как что-то такое цельное, оно уже работает, оно уже его не расколешь, как истина такая, как аксиома уже, по-другому человек не поступает. И ему уже прямым нормальным языком Бог сказал: да вот, иди поработай, или иди извинись. Ну что такое очень простое и доступное. Но поскольку мне это тяжело, и мне это надо напрягать либо физическое тело, либо психическое свое тело, либо надо думать что-нибудь. Давайте вспомним, что Бог не дает задачи не по силам, в том числе и интеллектуальной. Но я не хочу думать. А вернее, я не хочу делать. Я не хочу делать. Мне уже сказали вот такими большими буквами: делай то. И я иду, и уже заранее я иду, чтобы найти, чтобы кто-то мне дал совет полегче сделать. Не вот то, что мне написали. То есть я ищу лжеца. И, конечно же, я его нахожу. И тут я убиваю двух зайцев. Я, во-первых, мне напрягаться-то не хочется, чтобы выполнять то, что я уже знаю. Вот. А второе, значит, я получаю такое официальное прикрытие своей лени. Ну, как это сказать, авторитетное. Вот он психолог, это какой-то гуру, он мне сказал это, я не делаю, потому что мне это понравилось больше, чем совесть мне сказала. Вот. Ну и такие, вот они ходят. То есть, в принципе, они вот... Итак, одна Мэгги, а вторая женщина зовут Марина. И вот Мэгги, она уже отвечает. Я, ну, вырезал некоторые, они там говорят о домашних этих делах, я сразу к делу. Мэгги. Вот пишет, например, что лечит сломанные души. Вот такая реклама, вот сломанная душа, это очень больно, залежу вам в раны и все такое, уникальные методики. А как можно душу сломать? Душе нельзя никак повредить. И вот тут вот я не утерпел, вставил ставочку, это не из той переписки, что женщина просто говорит, как душу можно сломать? Ну что это, тростник какой, как? И я вот, я не знаю, знает она, не знает, может знает. И вот в Священном Писании... Это говорится в Бхагавад-гите, 17 текст. «Знай же, что то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу». Текст 20. «Душа не рождается, не умирает, она никогда не возникала, не возникнет и не возникает. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой, сушить ветром». Никакое оружие, будь то меч или оружие, использующее энергию огня, ливня, смерча, не может уничтожить вечную душу. В былые времена, это уже комментарий я читаю, помимо огнестрельного, известного современным людям, существовало много других видов оружия из земли, воды, воздуха, эфира и так далее. Ядерное оружие, которым владеют современные люди, также использует энергию огня. Однако, в прошлые века были в ходу другие виды оружия, состоящие из различных материальных элементов. Оружие... использующие энергию огня, можно противостоять водным, которые неизвестны современной науке. Ну там бла-бла-бла, описывается. Нынешние ученые не знают об оружии, основанном на силе смерча. Ну как бы то ни было, душу нельзя расчленить или уничтожить никаким, даже самым могущественным видом оружия. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, 24 текст, растворить, сжечь, иссушить. Неизменное, неподвижное, вечное пребывает повсюду, всегда сохраняет свои свойства. Все перечисленные характеристики индивидуальной души служат доказательством того, что она всегда остается частицей духовного целого и никогда не меняет свое положение. То есть, ну нельзя. И женщина пишет, все, что они пишут о душе, это материальные представления и животные переживания, а вот сейчас внимание, которые являются следствием игнорирования совести. Я просто аплодирую. Вот душу мне покалечили, тут перечисленное все ядерное, ничем нельзя взять. Может кто-то там сказал, аж как-то уж не так, или не оценил мои там качества, и вот у них уже душа поломана. А женщина пишет, просто женщина пишет, все, что они пишут о душе, это материальные представления и животные переживания, которые являются следствием игнорирования совести. Марина отвечает, это Мэгги сказала. Марина, а я слышал, что можно даже дух сломить, а душу украсть. Может, это имеется в виду? Мэгги отвечает, уж если душу нельзя сломить, то дух тем более. Когда мы говорим «сломленный дух», за этим стоит наше предательство Бога. Представляете, как домохозяйки рассуждают? И все еще говорят, что там вот, дух всегда ведет в новое, новое всегда связано с дискомфортом. Марина, но когда и как человек предал его? Мэгги, желание дискомфорта – это предательство Бога. Комфорт должен быть, но всегда на последнем месте. Вот, ну я, как, знаете, как вот есть шастры, для меня это шастры, а я как такой скромный комментатор. Вот построили хатку, да, стены, все это, все в грязи, это все трудно, ну а потом там побелка, обои, вот это комфорт. Комфорт надо наводить, марафет, но после всего. А мы же хотим в марафете все, да, там канавы копать, ну долго ты будешь копать. Вот. Это как ко мне пришел, когда я работал бригадиром пути на Запорожье-2. Пришел один человек, и он мыл руки каждые 5 минут. А там лом, криозот, кувалда вот такая, вот такие ключи, мазут, ну грязь. Вот. Я говорю, ну сделаем работу, помоем все. Он говорит, нет, вот я привык. Я говорю, знаешь, это не твое, иди куда-то. Не твое. Он говорит, я плохо работаю. Я говорю, нет, ты неплохо работаешь, но тебе скоро очень скучно будет здесь работать. Не твое. Ну, бывают такие моменты, что ну, приходится вот комфорт. В последнюю очередь. Марина, точно, слушай, Мэгги, а не этим ли занимаются эти психологи, что приводит к ответственности людей? Они же выводят из зоны комфорта, а после чистки приходит осознанность, и человек уходит наполненный желанием жить не для себя. Ну, психологи же этим занимаются. Вот только, конечно, самореклама сильно смущает. Зачем тогда этот странный талант? Для чего он тогда он? Самореклама. Ну, знаете, какая самая лучшая реклама? Это сарафанное радио. Ты кому-то помог, а тот взял и всем рассказал. Ну, когда ты сам себя рекламируешь, да, это проституция. Это проституция. И больше ничего. Вот. А когда сарафанное радио кто-то рассказал, это уже не реклама, это свидетельство. Свидетельство, значит, фактическое свидетельство, а не обещание, что вот вы придете, я вам сделаю. Кто-то пришел, говорит, я-то был, и вот смотри, у меня все хорошо. Пишет, а кто это пишет? Марина. Реклама – это симптом неосознанности. Рекламирует себя тот, кому Бог не присылает людей за советами. Настоящий Божий человек никогда не делает рекламы. И никогда не помогает за деньги или пожертвования. Ведь этого купить нельзя. И потому не делят людей на бедных и богатых. Потому что психолог за деньги бедным-то недоступен. Мэгги. То есть он говорит, а я не делю. Ну, а бедный-то к нему просто не пройдет. Мэгги. Ну, подключается, Бог никому не даст зарабатывать деньги на людях, заменяя его. Не будут работать самые лучшие методики. Вот это просто шастры. Я подписываюсь. Никто, вот он выучит все, он будет делать все, он сделает все правильно, но Бог сделает так, что это не поможет, потому что там проскочили деньги. Это нельзя купить. Не будут работать самые лучшие методики. Я раньше в предыдущей лекции говорил, что есть бездарные психологи, и такие вот отдают советы за деньги, им ничего не будет, потому что там ничего не будет. Но одаренный психолог будет жестоко наказан. Жестоко наказан, потому что, ну, у кого, кому, потому что он начал торговать, тот просто прохиндей, а этот торгует талантом, и он будет за это наказан. Талант для того, чтобы его дарить от избытка. Брахман раньше был, вот он сидит, он сам себе на хлеб насущий, он ни в чем не нуждается, только тогда его слова будут правдивы. Если его слова и советы будут зависеть, кто сколько даст, и богатый, бедный, то есть, ну, тут, это просто физика процесса, он просто не сможет говорить правду. Захочет, но сам себя обманет в первую очередь. Итак, Бог никому не даст зарабатывать, Мэгги говорит. Привет, Мэгги. Зарабатывать деньги на людях, заменяя его, не будут работать самые лучшие методики. Потому что, смотрите, как пишет, смотрите, как просто. Заменять собой Бога – это самое бессовестное шарлатанство. То есть, самое бессовестное шарлатанство. Но сребролюбцам этого не понять, они под влиянием мамонны. И тут я хочу, ну, подтвердить, что... То есть сам Бог говорит через вот этих женщин. 1 Тимофею, это Библия, глава 6. Смотрите, что пишется. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, которая погружает людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, уклоняются люди от веры и сами себя подвергают многим скорбям». И дальше. Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины. А что же это за люди поврежденного ума и чуждые истины? А вот эти самые мудрецы, кто же они такие, пишется дальше, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть они выучились, это благочестие, выучились, что-то сделали, офис, и это для прибытка. Это люди поврежденного ума. Вы идете к сумасшедшим, вы, которые нормально выглядят, понимаете? К сумасшедшим. Это очень опасные люди, потому что если такой сумасшедший, ну понятно, вот, а этот вы, и потом вы будете, наверное, это я, наверное, не такой хороший. Поврежденного ума чуждыми истинами. Удаляйся от таких. Марина спрашивает, так что, дело только в том, что деньги берут, Мэгги, этого достаточно, чтобы был неуспех. Потому что Бог хочет, чтобы обращались к Нему, а не к психологу. Психологи же, они же переводят стрелки на себя. Талант не может, это я все зачитываю, это не от себя, не может быть продаваем или использован для хлеба насущного. И вот это Мэгги пишет, я вот работаю, но не думаю о деньгах. Это как побочный эффект. За то, что мне нравится, мне еще и деньги дают, это я про свою работу. Думаю, что настоящего целителя, если спросят после лечения, сколько я должен, он говорит, ничего, помоги кому-нибудь другому. И вот я от себя хочу добавить, что в Советском Союзе, все же помнят, медицина и обучение бесплатные были. Вот. А это же брахманическое. А везде, за пределами Советского Союза, а это и есть ведическая традиция. Эти вещи не за деньги. Это, ну, за счет государства. Да, им платили зарплату. Да, но это так, так врач, это же было такая, а учитель это. А что, учителя очень много получали денег? Нет. Нет. Но учитель пошел. Они просто, у них было брахманическое почтение к ним. То есть в Советском Союзе была ведическая традиция, которая сейчас утрачена, и вот они, брахманы за деньги, пришли. Капиталистические брахманы. Вот. На самом деле это кастовая индусятина, я это называю, потому что это даже не индусятина, это мы знаем, что Индия была долгое время под оккупацией, это кастовость внедрили англосаксы, и вот чтобы люди друг от друга были так далековато. Знаете, в крайнем случае к психологу можно, ну, ты должен, твоим психологом должен быть твой старший родственник, а не чужой дядя. В крайнем случае ты идешь к какому-то там мудрецу в лесу или там где-то, к нему идут. А ему ничего не надо, ни денег, ничего, у него все в порядке. Вот. Ну, а если у тебя офис в центре города, и ты такой вот брахман вот пришел-то, извините, это англосаксы придумали. Мы настолько привыкли к этому явлению, мы даже не понимаем всей изощренности вот этого, как это сказать, явления. Это вообще ни в корне не годится. Угу. Марина. Такие психологи имперсоналисты, они просто освобождают. А бхакти, персоналист, он дает бхакти. Ну, бхакти – любовь, если кто не знает в переводе. Мэгги, да, просто освобождают от денег, и больше ничего они не освобождают. Марина, ты говоришь, что Бог никогда не даст заменить себя кем-то другим. Но если мы и есть воплощение Бога, и уже живем по духу, то почему бы нам не проявлять то или иное действие, то есть если думать, что я и Бог – это разделение, то это есть материальная позиция, это деление. А если понимать, что я и Бог по качеству одно, и я хочу тут прерваться, тут одна пишет, такая, и еще одна такая женщина, она называется Смелая Алена, оказывается, это ее фамилия, Смелая Алена. Вот она пишет, а дети Бога, сыновья Бога в скобках, и аватары Бога это одно и то же? Она спрашивает. И тут же отвечает, может быть, аватары это и есть повзрослейшее дитё Божие. То есть вот где мудрость. Если думаю, мне все в порядке. То есть люди уже сами говорят и сами ответ. Ну, это я тут отвлекся. Вот. То есть, если думать, что я и Бог это разделение, то это и есть материальная позиция, это деление. А если понимать, что я и Бог по качеству одно, если понимать, что я и Бог по качеству одно, если есть уже осознанность того, что я и есть воплощенная частичка Бога, и что я должен здесь сделать, то психолог это и делает, тогда деления никакого нет. То есть она отмазывает психологов, что ну, есть созревшие личности, да? Ответ меня просто поверг в истерику. Знаешь, что отвечает Мэгги? Ты полностью права, только деньги Богу не нужны. Ты полностью права, только деньги. Знаете, за деньги вам даже объяснят, почему вы плохо живете, но лучше вы жить не станете. Да, но это будет утешением, что, знаете, когда бьют и непонятно за что, как-то обидно. Ну, какую-то несправедливость. Но ведь, ну, если вас это устраивает, пожалуйста. И вот о психологах. Сейчас. О психологах. Вот дальше они тут меняют тему. То есть они помыли косточки психологам и дальше говорят. Психологи, у них же, знаете, какая основная фишка у психологов, скажите?
Да, их терпеть не
могу. Да. И это как это был, есть такой Бхарати Махарадж, вот Серега знает его, да, Бхарати Махарадж. К нему одна женщина подсаживается, он говорит, ну что, нравится с Махараджем сидеть? Она говорит, да. А говорит, а я их терпеть не могу. Вот. Самое главное, что религиозные вот эти вот посредники, что посредники между, ну, психологи вот эти, они чистят нас. От чего? Развязывают кармические узлы, обрубают астральные хвосты. Я слышал и такое. Ну, экстрасенс это продвинутый, он уже.
Нет, это два разных.
Ну, я согласен. Ну, в общем, они сначала рассказывают, как ты страшно выглядишь изнутри, вот, а потом сейчас мы поможем. И вот это Марина. Ну, ведь психологи же нас очищают от глупости. Вот сегодня же всем помешано на очищении. А вот дальше очень интересная мысль. Мэгги говорит. Марина, а мне пришло в голову, что чистить себя не надо ни в коем случае. Потому что, зная по себе, и по опыту людей, что когда они освобождаются от того, что якобы им мешало, они вообще ничего не могли делать, даже того малого, что делали до этого. И дальше фраза. Это освобождение от топлива, а потом ракета вообще никуда не летит. То есть, когда мы что-то очищаем, это вот очищается, ну, сами. Это есть та энергия, которая двигает нас вперед. Если нам нечего очищать, ну, все, приехали. Китайцы говорят, в доме, в котором уже все на местах стоит, умер. Поэтому всегда кто-то придет и скажет, а у тебя вот это, а у тебя порчу давайте почистим, а вот это. Это нужно для чего? Для движения вперед. И дальше рассказывает, вот один мужик делал что-то для Бога 2 часа в день. Он говорил, остальные время уходит на семью, а на то, на все остается 2 часа. Ну вот они уезжают на море, он в предвкушении, что 24 часа посвятит Богу. И неделю пролежал на диване перед телевизором. Даже тех 2 часов в день не было. И тогда он понял, что все, что якобы ему мешало, держало его как стенки сосуда, стимулировало и так далее. И у меня что-то похожее случалось. Думаю, ты это замечала. Марина, ох, надо бы подумать. Ну, дальше они тут рассуждают про чистку, о желающих нам почистить карму. Вот, и Мэгги. Ага, Мэгги говорит, ага, чистка происходит как следствие. Сама чистка происходит как следствие жизни. Сама чистка происходит как следствие жизни. Не отдельно от жизни. А не так, я почищусь и начну жить. Нет, такого не бува. Он так пишет. Нет, такого не бува. У нас есть все прямо сейчас. Нет мешающих, есть стимулирующие. Марина, точно. Но что-то все равно еще есть. Это то, что зрелые, с большой буквы, до воплощения согласились надеть, в кавычках, или отработать не свое. Я вот это долго перечитывал. Думал сначала убрать, но потом, думаю, это действительно важно.
Важно.
Да. Но от этого важно освободиться самостоятельно, изъявив желание. Игры закрываются. Представляете, какие-то домохозяйки так глобально мыслят.
Ну вот. Многие так говорят, у меня подруги тоже.
Ну сами. Понятно, вы ж понятно. Ну, у вас раз такие подруги.
Вчера 2 часа разговаривали там же.
Да, на космические. Да. Игры закрываются, и поэтому сейчас много воплощается зрелых душ, надевших не свое. Но если паразиту сделать чистку, на его место 7 придут. Я так это понимаю. Мэгги. Да, нужна практика. И так, и сяк посмотреть, что к чему. То есть надо определить. Смотрите, нужна практика. Надо попробовать, какой у тебя вариант. Марина, без осознания причины, которая лежит в корне проблемы, чистка не поможет. Мэгги, вопрос с чисткой для меня является таким же, как, например, рана заживает. Или как растут дети. Все вокруг сложно и живет, обновляясь. И вопроса чистки никакого нету. Это естественно, как дышать. А мы думаем, что нам что-то мешает. Это не так. Правильно, чистка происходит от осознания. Потому что, осознав, ты не сможешь сидеть сложа руки. Я все осознал и сижу теперь счастливый. Нет, ты ничего не понял. Когда осознал, ты осознал, у тебя энергия прорывается, у тебя доступ к осознанию, это ты заслонку отодвигаешь, и в тебя вливается энергия. Ну, как, ты понимаешь, что делать. Почему ты не спешишь что-то делать, и кажется, я ленивый, и ты не решаешь. Или страх, потому что ты не знаешь, что с этим делать. А раз ты не знаешь, что с этим делать, ты никуда и не едешь. Но когда ты понял, действительно, энтузиазм возникает. Потому что, осознав, ты не можешь сидеть сложа руки, а ребятам, присосавшимся, не нравится двигаться. Они предпочитают болотца. А осознавать нужно всего лишь сиюсекундную задачу. Дар Божий – это время, которое мы безбожно расходуем. Какой слог. Поэтому разбегаемся по своим дхармам. Труба зовет. Это они так заканчивают переписку. Разбегаемся по своим дхармам. Труба зовет. Ну, там дети. Представляете, как общаются люди. Вот. Ну, конец этой. И я вот от себя еще хочу сказать. Мудрствующие будут посрамлены, в Писании говорится, а простые прославлены. Мудрость этих женщин подтверждена золотом дхармы. Дхармы. Вот. Эти две женщины просто играючи распознали вот эти мышеловки ведических бизнесменов вот этих вот. Играючи. Раз, все обыграли. Да, все понятно. То есть просто обман. И еще насчет простого. Еще раз. Примитивные путают с простым. Потому что если я такой примитивный, но на мне весь дом держится, извините, это не примитивное. Это огромный компьютер надо иметь, чтобы все это успеть вот так вот и все в порядке содержать. Внутреннее. Вот. Это... И вот есть 7 великих... я не помню, не то с вами великий Кланан, я не помню, честно говоря, кто это сказал. Но я точно знаю, что есть 7 великих йоговских упражнений. То есть, ну, йоги считаются на земле, ну, самый-самый. Йога – это связь с Богом. И у них есть практики. Практики есть. Говорят, вот что есть, с Богом связался, и все. Практика – это какой-то вид деятельности на самом деле. Это не просто для приведения себя в порядок. Делать себя в порядок приведет. Так вот, у них самый сложный из этих 7 называется дыхание сердца. Я тоже не знаю, что это обозначает. Вот. И эти йоги говорят, что если вот живет муж с женой, и, грубого слова, у них между собой не проскочило ничего, никаких там претензий, ну, потому что, ой, не туда ты там положил. Это выше, чем дыхание сердца. Понимаете? Вот эта простота выше дыхания сердца, потому что они уже вот те все семь великих йоговских этих сделали. А если я живу один и такой йог, поживи с человеком в любви, да, и посмотрим, какой ты йог. Вся твоя йога на улицу вылезет. Вот такого, да. Вот. Как ты можешь себя держать? И поэтому про любовь. Вот я люблю Бога. Ну, а как конкретно? Ты хоть понял, что сказал? А хоть сам понял? Я вот не понял. Любовь всегда имеет конкретную точку приложения. А если она не имеет конкретную точку приложения, я вот в любви нахожусь, это называется аутизм. Знаете, что такое аутизм? Сам себя там погрузился, и вот я люблю. Вот так вот свернулся, вот так вот. Очень скоро будешь раковая клеточка. И аутизм, это заболевание, да, это заболевание. Не надо, да, это болезнь вообще тех, кто трудиться не хочет. И лечится она работой. Да. То есть любовь, она вне дхармы не бывает. Потому что любовь, это и есть дхарма. Любовь это такая энергия, что ее ж не вот я такая чаша с любовью. Нет, она это вообще глагол. Она и есть дхарма. А если любовь без дхармы, это как называется? Правильно. Сережа, ты знал. Ты, наверное, знал. Да, вожделение. Вот оно и вся вожделение. И поэтому адхарма это то, что мне надо делать. Мне надо делать. Не надо все знать, мне надо знать то, что мне надо знать. И говорится, что вот ну, в славянских ведах, что раньше был кон, круг такой чертится, и там кон. Вот на кону все стоит. Кон. Это то, что мне надо делать. И то, что в моей дхарме я это знаю, что мне делать. А вот что за моей дхармой, я не знаю, что делать. Если, а есть кон, а есть закон. И если я живу по закону, ты тоже попал. У тебя уже не карма, то есть не дхарма, а карма. И причем, наверное, не просто, потому что карма это... Испачкали слово карма, это просто действие. У тебя какая-то угра карма, какая-то апатхарма, какая-то, в общем, какая-то грязная. Не твоя. Не твоя. А то, что не твое, это мимо цели. Значит, что такое мимо цели? Грех. Человек, который живет по закону, грешит уже по определению. Вот. И почему говорится, вот, мимо цели это важно. Потому что если у тебя нету цели, ну ты должен... Ну, говорится, осознанность. Что такое осознанность? Вот, осознанность. Я вот осознаю. Твоя осознанность заключается в том, что ты знаешь, кто ты, что вокруг тебя находится и что с этим делать. И никакой другой осознанности нет. Осознанность – это ты знаешь, что тебе делать, это ты знаешь твое дело. Все, никаких других вот этих осознанностей, таких экзальтированных, нет, не существует. Все остальное – законом, то есть грех. Раньше грех был, какой грех? Если я занимаюсь не своей дхармой. Ну, я плотник, а вдруг это столяр. Вроде похоже, да? Ну, столяр он такой, вот как алтарик, видели там? Это ж не плотник. Плотник там, лавку что-то такое, доски там, заборы там, такие, да? Ну, более такое грубое. Ну, и кому-то более грубое лучше, чем вот это вот. И тогда считается, что это, ну, вот грех. Ты вышел в закон. Но мы читаем для вот в иудейской традиции вот семь смертных грехов. И там говорится, а на север не ходите, там этим не грешат. Это не грех, это уже даже не законом. То есть раньше просто попутал свое предназначение. А врать, блудить, объедаться, лжесвидетельствовать, а это в голову никому не приходит этого делать. Раньше не было таких вещей. Для нас, нормальных людей, просто попутал, не то делаешь. А это, ну, это для сумасшедших написано, что ну вот это, ребята, делать не надо. Они говорят, да чуть-чуть можно. Не надо, обожгешься. Обожгешься, потом не расхлебаешься. Вот, ну, очень трудно это попортить. Если ты просто ошибся, это даже уже не грех называется, оно называется смертный грех. Есть грех, а есть смертный грех. Ты просто самоубийство сделаешь. Не понимаешь этого. Вот. Так вот, люди, которые заняты, у них смертные грехи, они так понимают, для них это аксиомы. И вот как быть парамахамсой? Парамахамсы все в курсе, да? Парамахамса это лебедь переводится с санскрита. Это говорится, что лебедь, я не знаю, правильно или нет, вот молоко смешать с этой, с водой, и вот он так молоко выпьет, а воду оставит. Вообще, зачем лебедям молоко, я не понимаю. Ну, такая вот байка есть. То есть он может разделить хорошее от плохого. А как быть парамахамсой? Очень просто. Вот просто, понимаете? Вот ты ешь, и тебе не хочется. Как быть парамахамсой? Не ешь. Вот не хочется. Твоя природа, она ж не дура твоя природа. Вот язык говорит невкусно. Нос говорит, что-то пахнет как-то не так. Может, оно и кому-то хорошо, но тебе сейчас не надо. Там Торсунов, великий целитель всех времен и народов, рассказывал, что таблетки надо нюхать. Я так думаю, как-то можно обойтись и без них, чем нюхать там таблетки. Но тут он прав. Таблетку нюхаешь, тяжелый запах, теплый, не надо, свежий. Значит, ну что-то там есть такое. Есть таблетки, которые из трав там штампуют. Вот так вот. Итак, не могу понять. Вот не могу понять. То есть ты почему-то перестал доверять своим органам чувств почему-то, потому что ну, это типа не духовно. Очень все духовно. Бог не ошибся, когда наделил тебя таким именно обонянием, таким именно зрением, слухом и вот так вот. Когда я говорю, я не могу понять. Ну, знаете, вот в свое время я изучал магию, доктор Паперс, такой француз, и он говорил, что человек молится 3 раза в день. Нормальный человек. То есть сначала молитва, это встал утром, ну, Боже, благослови этот день, ну, что-то вербально там, кто отче наш, кто там что-то. Потом дальше идет молитва номер 2 и самая главная, которая называется работа. А лучше труд, правильно назовем так. Да. Ну, кто-то говорит, тут наоборот сделали, ну, неважно. Ну, надо что-то сделать, выдать на гора. И третья молитва, анализ. Вечером ты думаешь так, а что я вообще сегодня нагородил за день? И это молитва. Так вот, анализ, и там и есть это понимание, потому что понимание, вот это разбор полетов. А если ты ничего не сделал, то что тебе понимать? И поэтому вот эти священные писания, что, как, к чему, они нужны кому? Кто уже что-то сделал? Это похоже, знаете, как вот эти вот, как их называют, качки вот эти, Шварценеггер, там, вот эти вот, они сначала нарабатывают мышечную массу, чтобы у них вот это было, а потом они делают, чтобы каждая мышца так рельефно и отдельно выступала, чтобы, ну, было видно. Ну, чтобы на подиум и все так ахнули. Потому что если выйдет такой сильный, ну, такой круглый, как-то это, ну, не впечатляет, да? А вот надо, чтобы вот бицепс, трицепс, там, и все такое. Хотя есть люди, которые вот такие, вот, Жаботинского кто-то видел, да? Самый сильный человек в мире в свое время был, Жаботинский. Вот. А он не был такой, как Шварценеггер. Его на подиум, животик такой. Вот. И когда он в школу раз пришел, кстати, он запорожец, вот, и заметил, что один ряд парт выступает. И там с учениками взял так одной рукой и всех пододвинул. Ну, я понимаю. Сила. Вот. Есть сила, есть красота. Вот. Главное, чтобы... Главное было. В общем, ну, люди приходят, хотят анализировать, а выясняется, что кроме безделия им анализировать нечего. А безделие анализировать, ну, нет смысла. Итак. Знаете, когда попутный ветер меня несет, у меня нет вопросов, мне нравится это делать, я говорю, о, это, наверное, Бог и все такое. Но, знаете, вот эти женщины, у них что, вот это всегда попутный ветер, там подгузники, там то, менять. Вот. И некоторые вещи без энтузиазма приходится делать. Знаете, что такое, когда я делаю правильные вещи без энтузиазма? Кто знает, что это такое? Потому что просто надо. Благочестие. Благочестие. Честь и благо. То есть, смотрите, когда я первый раз меняю какой-то подгузник, обкакался мое любимое вот это, да, такое маленькое. Я это делаю без брезгливости, без ничего. Вот, первый, второй, третий раз. Мне дают как подъемные. Потом у меня, когда появляется этот навык, потом Бог говорит, что я тебе каждый раз, что ли, буду приходить? Ты уже это выучил урок? И потом я это делаю без вдохновения, потому что и это есть благочестие. То есть это урок, он делается с такими, с подъемными. И вот чем больше человек делает уже, потому что он когда-то это делал, то, что надо. А некоторые говорят, ну что, настроение придет, буду делать. Вот. А настроение приходит только к новому. Наперво везет. Он говорит, ты это никогда не делал, помогу. И ты это делаешь, запоминаешь, и потом делаешь это сам. А как же стать аватарой Бога? Самому надо делать. Без папы. Папа сначала за руку проведет, а потом уже сам. И вот это называется, чем больше тебе это благочестие. Потому что Бог благ, и честь имеет тоже, я думаю. Так и мы должны. Вот. Так вот эти, это благочестивые женщины. И, то есть благочестие, я бы сказал, это способность жить без энтузиазма. Потому что энтузиазм сам ты уже носишь в тебе. Это называется чувство долга, чувство дхармы. А по-другому скажем, чувство любви. Любви. Ты не ждешь, когда на тебя оно нахлынет. Ты уже, ну... А вот эти совершенно ненужные есть сведения там о Голоке, о кругах ада. Все здесь. И рай, и ад, и мир духовный. Все зависит от тебя. Потому что ты же накопил своей дхармой вот это вот духовное, вот и все, он у тебя есть. А если ты этого ничего не делаешь, только ходишь за пониманием, то есть прогуливаешь уроки жизни, ты накапливаешь себе ад. Ад. И не знаешь потом, куда его деть. Вот. Итак, вот в Библию вошли не все Евангелия, а только те, которые были отобраны императором Константином, ну, его помощниками для выполнения определенных политических задач. И вот Евангелие от Андрея Первозванного, глава 5, это апокриф. Апокриф. Начинается. «Спросил Андрей, ученик его, каким народом нести благую весть о Царстве Небесном? Ответил Иисус, идите к народам восточным, к народам западным, южным, туда, где живут сыны дома Израилева. А к язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израиля. Все народы мира не нуждаются вот в этих семи смертных грехах. Если нуждаются, значит они уже развращены. Вот. Потому что все жили по кону, но пришел закон». И Павел говорит, пока не было заповеди, то есть закона, я был жив, а грех мертв. Как появилась заповедь, грех ожил, а я умер. И вот еще раз читаю, потому что закон не спасет. Психолог вам дает какие-то законы, правила, лозунги. Они не спасут. Читаю. 1 Коринфянам, глава 15, можете проверить. Смотрите, как хлестко написано. Смерть, где же твое жало? Ад, где же твоя победа? И ответ. Жало же смерти, грех. А сила греха в законе. Представляете? В законе. Вот и соблюдайте. Кон. Законом все грех. Законом все вне твоего успения. Потому что ты только в коне, ты свое знаешь, Там ты не успеваешь. Чужого ты не успеешь сделать, тебе просто не дадут. И есть такое понятие успех, да, знаменитое такое слово успех. О, там встреча на Эльве, да. Карма, говорят, тебя защищает. Карма тебя защищает, пока ты за закон не выходишь, она тебя защищает, потому что там твоя дхарма, она не твоя. Ты вышел и, ну, стал в опасности. Да, сейчас будет нам весело тут. Чем отличается, вот кто-то мне скажет, чтобы вы думали. Кто-то мне скажет, чем отличается человек, который находится в законе или в коне. Чем отличается? Ну, счастье – это результат. Счастье – это, ну, это как лампочка. То есть я в норме или...
И что...
Пока я в коне, у меня есть цель. Цель, да? Цель. Вот, вот смотрите.
А в законе тебе ее расскажут.
А мне ее расскажут. И они все будут... И они все будут... Совершенно верно. То есть там тебя щипут как липку, только человек, который имеет цель, он цельный, вот целеустремленный, целенаправленный, а все это называется цельный, такой непокусанный, он пурнам, цельный. А если ты ну, вышел за рамки, тогда ты бесцельный. Бесцельный, да, и со всеми вытекающими. И как можно стать бесцельным? То есть не спешите куда-то бежать и просто поймите, вы вот в этих рамках или нет. А мы эти рамки знаем. Для этого нам не надо там хиромантию изучить или что-то там, астрологию. Мы это знаем. Все очень простое. Алиса, идите туда, поиграйте.
Нужно туда конструкторам тоже.
Да, туда. А то я с ними не могу. Я с ними не могу конкурировать совершенно.
Говорят же, они же своим делом.
Да.
Они другого не замечают.
Да, они полностью целеустремленные. Итак, два всего способа выйти за рамки, и потом это, значит, первое. Вот одна женщина. Она тоже, есть дети, все, но она говорит, у нее прекрасные дети, она говорит, а вот у того умнее, а вот у того там сильнее, тот бегает быстрее. Я говорю, что ты на них смотришь? Может, твои там будут там, как я не знаю, как великие ученые или что? Мы же не знаем. Так, любимая, забери этого забери. Да, и вот эту тоже. Иди за мамой, иди за мамой. Так, меня вот не всегда меня сбивают. Значит, зависть первая. Я смотрю, а там лучше, там лучше. Оно может быть лучше, но ты начнешь этим лучше заниматься, оно не твое. Хороша Маша, да не наша, говорят, да? Оно тебе, может, и не нужно, может, оно тебе обуза. Это первое. А второе, значит, это когда я вот с помощью зависти просто подглядываю и думаю, а ой, а у меня нет. А второе, когда, то есть, на меня действует извне. Второе, я сам хочу выйти извне и рассказать, какой я. Я хожу, и мне дают везде советы. Я сам вышел на подиум, а и меня оценивают. Я сам решил, чтобы меня оценивали. То же самое. Вот два способа выйти за кон. Два способа, значит, либо вызвать зависть. Ну, может, я не вызываю зависть, может, я хочу себе почтения. Ну, в любом случае, это... Я сам напрашиваюсь. Вот. Два всего это. Итак, формулировка такая. Когда ты знаешь цель, ты знаешь от чего избавляться, что тебе нужно, куда идти, как идти. И вот это называется осознанностью. Другой осознанности нету. Вот. И цель это тот маршрут, та карта, которая у тебя есть, а вот это вот, это машина, которая куда-то едет. Если это просто машина, и я все время техосмотром занимаюсь, как она выглядит, То есть это она может отвлекать. Возможность осознавать. Давайте про машину я поговорю, потому что мы отождествляемся себе с телом, и от этого много бед получается. Ну, для начала немножко такой, не то что политики, но просто в каком мире мы находимся, почему люди тупеют, почему раньше я взял и прочитал сочинения, которые писали школьники до революции. Я сначала в сталинские времена читал, думаю, ого, в наши времена хуже было. А потом до революции, а там вообще, там школьники такие вещи говорили, то есть они были осознанные. Потому что... Да, они там вообще такие мудрецы, школьники были. Я представляю, когда они выросли. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что в русском алфавите сколько было букв, кто-то знает?
9.
Сколько? 147. 147. То есть эти буквы, убери одну букву и уже... Целый ряд понятий потеряется. Я не смогу назвать этот мир, и я теряю эти понятия. Это знаете, как приемник, он может поймать в каком-то диапазоне. Наша ДНК, оно в каком-то диапазоне ловит. И что оно ловит? Оно ловит цель, которой мне надо. Почему кошка находит нужную траву? Так и я могу свою цель знать. Но если вот этот аппарат понятийный мне... искусственно сузили, то часть своих задач я просто недопонимаю. Я не могу выразить, я не могу даже... Вот, например, многие композиторы говорят, вот музыка в голове играет, но вот эта клавиатура меня сдерживает. Я не могу... мне нот не хватает. Эти бемоли, диезы мне не помогают. Мне надо что-то еще. Просто не хватает. Так вот и алфавит. Это значит, нам специально, искусственно сузили возможность осознавать. Ну и что? Ну и пожалуйста. Мы же к простоте же, да? Почему бы не упроститься? Но дело в чем, что все слышали, что христиане, например, говорят, вот жизнь с избытком. Для чего избыток нужен? В Бхагавад-гите тут вот в конце вот тут написано, что изобилие... Сила, победа и нравственная чистота. Это симптоматика того человека, у кого Бог рядом. Кстати, написано, там где Кришна, там где Арджуна. А Арджуна кто? Арджуна лучник. А у лучника цель самая главная, да? Цель. Тут цели устремленные. И начинается с изобилия. Изобилие. А если не будет цели, не будет изобилия... То есть я не могу всю программу взять, и потом мне что-то не хватает, и поэтому мне хочется выйти из закона. Вот в этом круге, в коне, у меня должно быть столько, что через верх аж лезет. Приходит, и я, пожалуйста, тебе совет бесплатно, пожалуйста, тебе покушать бесплатно, на тебе вторую рубашку, потому что нету 10 их. Вот это изобилие. Изобилие нравственное, изобилие физическое, изобилие в общении, изобилие во всем. Должно быть. Почему его нет? У меня нет понятия, что мне делать в этом коне. И я иду, там лучше, на соседнем огороде трава растет. Оно не лучше. Изобилие. Избыток. Для чего нужен избыток? А избыток нужен для того, чтобы делиться. Потому что изобилия мне хватит и некуда деть. И вот тогда у меня куча друзей, потому что я там с тем поработал, с тем пообщался, мы обмениваемся друг другом. У каждого там свой продукт уникальный. Я от избытка делюсь. Поэтому избыток нужен для того, чтобы... И не для того, чтобы развратить всех. Сейчас такие есть мамы, которые развращают своих детей. А, ну, своему-то же надо вот побольше. Нет. Для духовного развития. А что такое духовное развитие? Чтобы он развил в себе качество жить по кону. То есть смотреть, к чему он примерно уже у него там мозги, руки лежат, и в этом направлении развивать. Чужое там мультики такие страшные по рукам не надо. Вот изобилие для чего. Изобилие. А не для саморазвращения. Не для самого, вот я на круче машину у меня. Нет, не для этого. Ты и так счастлив. Чем? Чем ты больше всего счастлив? Победой, силой, нравственной чистотой, изобилием. Ты счастлив, потому что ты можешь делиться. И чем больше ты, к тебе идут, потому что твой товар качественный, и он не за деньги. Изобилие. Итак, вот немножко, это немножко политика, но оно, вот христиане говорят, жизнь с избытком, например. Это нормально. Итак, из 147 букв осталось 33. Кирилл и Мефодий сократили азбуку до 49 знаков. Петр I довел их количество до 38. Николай II и Луначарский остановились на 33. В 1917 году 23 декабря вместо азбуки появился алфавит, а вместе с ним и фонетическое прочтение символов с утратой образа и смысла букв. Вот, вот мы и что-то не понимаем. Гарвардский университет по договору в середине 80-х разработал программу подрыва русского языка в СССР и других странах мира. Для чего это делается? Ну и, например, навязывают нашим гражданам, это тоже входит. Вот, ну, потому что самое главное, вот не то, что там я какой-то патриот, но ты родился, твой кон здесь. Твой кон здесь. Вот навязывают нашим гражданам, например, на постсоветском, это, что Индия это такая священная страна. Никакое там Дели, какой-то вредан. Вообще вся страна священная. То есть моя страна оказывается не священная. Нормально? Оказывается. А Индия, извините меня, это страна третьего мира, до сих пор там феодализм. И такие ужасы, которые, и такие нравы, кстати, которые мы даже в голову не натянешь. Кстати, вот средневековье полное, вот Хэми Малини, по-моему, знаете, вот там индийская там такая, самая известная, на уровне Аллы Пугачевой. Как у нас Алла Пугачева была известна, так там Хэми Малини. Ее спросили, какой ваш любимый город? Ну, кто-то думал Вридаун, кто-то думал там Дели. Знаете, что она сказала? Лондон. Вот так вот. Вот. Почему? Потому что ну, она достаточно состоятельная женщина и... Она входит в элиту, в элиту. И как сказал Махатма Ганди, элита, воспитанная колонизаторами, является главным врагом своего народа. А теперь откуда ветер? Откуда ветер? Почему русский язык сокращают? Почему разделили Советский Союз? Почему стравливают? Почему же эта программа в 17 году была заменить кириллицу на латиницу? Не получилось. Сейчас опять это. Опять. Кто? А вот это я что прочитал, была фактология. Фактология, без всяких эмоций. А вот еще фактология для, ну тоже, без всяких эмоций. История Израиля вообще никогда не существовала. Израильская газета «Гарец» опубликовала заявление известного археолога профессора Зеева Герцога. Герцог утверждает, что библейского периода в истории Израиля вообще никогда не существовало. Согласно его высказываниям, не было ни исхода из Египта, ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навином, ни великой державы Давида и Соломона. Герцог пришел к выводу о несоответствии основополагающих положений Библии историческим реалиям. По его словам, 70 лет раскопок на земле Израиля и Палестины не дали ни единого подтверждения фактам, изложенным в Ветхом Завете. По убеждению герцога, как с этим нетрудно смириться, но народ Израиля не выходил из Египта, не скитался в пустыне, не завоевывал Эрец из Израиль, а прославленное государство Давида не являлось великой региональной державой, а являлось маленьким племенным княжеством. Статью герцога в стране... В газете «Гаарец» в интервью израильскому радио, это в Израиле, прокомментировал другой историк и археолог Яир Камайский, который всецело разделяет нестандартное убеждение своего коллеги. Он также отверг предположение о том, что археологи пока что не нашли доказательств Ветхого Завета историческим данным. Израиль, сказал Камайский, является местом самых интенсивных раскопков во всем мире. Никакого еврейского народа в древности никогда не существовало. А иврит – искусственно созданный язык. Я сейчас зачитаю письмо Фадеевой номер один, оно пронумеровано, это Елена Петровна Блаватская, ну, известная личность, да? Она много наследила. И вот она пишет. Древний еврейский язык, то есть язык, именующий ивритом, никогда не существовал. Это язык без единого исконного корня, язык, составленный из греческих, арабских и халдейских элементов. Я сумел это доказать профессору Роусону из Йельского колледжа. Возьмите какое угодно древнееврейское слово, я вам докажу, что его корень арабский, древнегреческий или халдейский. Иврит сродни пестрому костюму Орликина, сшитому из разноцветных лоскутов. Все библейские имена образованы на базе чужеземных заимствований. Их структура прозрачна и легко установить, что к чему. Елена Петровна Блаватская, письмо Фадеевой. Внедрение иврита в жизнь было гораздо более сложной задачей, чем... То есть это вообще случилось недавно. Смотрите, к чему я говорю. Есть огромная масса, например, на русском языке во всем мире уже где-то там что-то нарисовано. И этот язык уничтожает, и историю людей, говоривших на русском языке, уничтожает. И говорится, что вот Петр I пришел, там было летоисчисление, там 7 тысяч, сколько-то, он сказал, все, от Рождества Христова начинаем, то забыли. Вот. Потому что там был кон, пришел закон. И теперь... Совершенно новое образование, совершенно новый язык, без году недели. И сейчас уже доказывается, что все языки произошли от иврита. Вот. Внедрение иврита в жизнь было гораздо более сложной. Это вот просто даты, чем его создание. Его распространение велось через детские школы, в которых преподавание велось на иврите. Первая школа возникла в поселении Ришон де Цион в 1886 году. Данный процесс был медленным, родители были против, чтобы дети учились на непрактичном, на их взгляд, языке, который окажется бесполезен при получении высшего образования. Процесс тормозил также отсутствие учебников на иврите. Да и в самом языке на первых порах не хватало словарного запаса, чтобы описать окружающий мир. Во-первых, гласных нет, во-вторых, всего 22 буквы. Вот. В русском языке на каждую согласную была одна гласная. Это очень важно, потому что согласная что-то давала какой-то образ, и гласное поддерживало его. Сейчас многое не поддерживает. Знаете, как фальшивое получается. Вот. А на иврите ни одного поддерживающей буквы нету. Сейчас про идиш есть. Там была война между идишем и ивритом. Да, эшкеназами, да. Вот. То есть, это возможность осознавать. Образование не просто упало, оно обрушилось. И вот появились результаты. И я, извините, вот зачитаю просто. Вот есть Володя Шаломов. Володя Шаломов пишет. Не соглашусь про то, что Земля шар. Вот. Я отвечу на этот вопрос, и заодно вы поймете, как упало образование, обрушилось. То есть образование это важно. Если ты не образован, у тебя... Ни сила, ни победа, у тебя вообще ничего не образовано. Если у тебя недостаток образования, у тебя будет недостаток вообще во всем. Это не просто умничание. И вот, тебя можно обмануть просто легко. Нас феодализм отпускают. Там то сжигали на костре, что земля шар, а теперь доказали. Ватикан признал наконец, что солнце-то вокруг. То есть вокруг солнца мы, а не наоборот. Ватикан признал уже, а теперь заднюю включает, нас схлопывают. Как? Убираем алфавит, убираем образование, и оказывается это легко. Главное с детства за людей взяться. Вот. Володя Шаломов, не соглашусь про то, что земля шар. Это письмо мне адресовано. Покажите, пожалуйста, скажем, просто созвездие, гороскоп так называемого Южного полушария. Да, просто приведите пример, так сказать, называемого магнетизма, который притягивает воду, все и вся на вращающем шаре со скоростью более 1600 км в час. Это такие аргументы приводят те, кто проталкивает идею плоской Земли. Ну как же, накрутится центробежная сила же должна быть, да? Да, вот. Ну, знаете... Любые два предмета, вот эта бумажка, вот эта авторучка, они притягивают друг к другу, только незначительно. Люди друг к другу притягивают или отталкивают, потому что есть гравитация и антигравитация. У людей это называется зависть. Зависть или вожделение. Вот это очень хочу. Человек, который ничего не хочет, он самодостаточный в коне. В коне он может левитировать, он может не притягивать. А так, пока тебе что-то надо, что-то не хватает, гравитация тебя как-то сдерживает и сильно не распрыгаешься, да? Вот. То есть все притягивает все. И Земля, ну извините, не исключение. С удовольствием поверю тогда, что Земля в виде шара, ну если вы докажете, существует, знаете, ну как, какие, существует множество допотопных глобусов, например. Допотопных. То есть и там материки смещены по-другому. Карты находят, смотрят, да. Глобусы, не карты. Просто наберите в интернете, там напишут, где какой глобус хранится, когда его нашли. Вот, есть. Или, например, ну какое доказательство? Сравните примеры, вот модели геоцентрической системы и гелиоцентрической системы. То есть я говорю о том, что каждый школьник в Советском Союзе знал. Каждый. Геоцентрическая система, гелио. Вот солнце, вот все крутится, вот все понятно. А я смотрел там этого, как раньше было. Вот Земля, и там сфера одна, вторая. Там, а это так крутится, а это так крутится. Надо же было как-то объяснить, что почему там Юпитер пошел какой-то ретроградный или там что-то. И вот эти сферы. Это такая сложная машина. Сложная. В американской, я вот как железнодорожник скажу, я сейчас уже как-то не помню, 7 или 10 деталей в этой, в советской автосцепке. Вот вагон, они вот так вот, дух вот так вот, и все. И вот оно уже везет. Вот так вот раз, они в замок. Надо было подходить там этому осмотрщику, так дернуть за рычаг, оно там расцеплялось. И то при определенных условиях. В американской, знаете сколько деталей? Около 25, наверное, деталей. Чем больше деталей, тем быстрее ломается. Маленькая штучка вышла из строя, весь агрегат, да. И я помню, когда ввели эти советские автосцепки, они до сих пор работают. Их никто не менял. Это очень просто. Сколько лет прошло? Столетия прошло, и их не меняют, потому что ты лучше ничего не придумаешь. Вот когда их ввели, давали премию, если кто-то сумеет ее порвать. И вот эти машинисты изгалялись там. Знаете, вот когда, ну может вам не интересно, когда вот тормозишь, каждый вагон сначала здесь воздух выпускается, там тормоза так зажимается, колодка на колесо, здесь тормозится, а хвост еще не успел, потому что воздух еще не вышел, потому что весь воздух выходит прямо в тепловозе. Вот. И машинисты так умудрялись сделать, что тут затормозилось, а там еще нет, а потом давали газку еще, и там и рвали со сцепку, вот эту вот такую чугуняку. И тот, кто порвал, давали премию. И потом изучали.
Как не порвать?
Как, да. И потом, когда уже поняли, что уже рвать стало трудно, сказали, но теперь, если кто порвет, уже будет штраф. Вот так вот. Вот так испытывали. Такой был момент. Да, да, до сих пор. Так, это я вообще к чему? К чему это? А, что вот гео... гелиоцентрическая, солнцецентрическая система, ну, надежнее хотя бы, да, можно так сказать, чем вот эта геоцентрическая. То есть, ну, представьте, вот Земля, и вокруг нее там все. Ну, ладно. Ну, и потом уже на все планеты летали, я не знаю, только ленивый не знает это. Причем американцы больше на Марс летают, советские больше летают на Венеру. Американцы, по-моему, так и не слетали на Венеру еще. Вот. Ну, там уже фотографии с Венеры, какие-то такие штуки там двигаются, сказали, там уже жизнь нашли. Вот. Правда, там жарковато, мы там сразу поплавимся. Вот. Очень жарко. Можно найти. Вообще это не секрет, открытая информация. Вот, дальше вот человек возмущается, этот Володя. В школе, мне, кстати, он нравится, почему? Потому что, говорит, не верю, докажи. Да? Он не просто вот рот разъянул и все это. Молодец. В школе не учат все проверять. Там учат верить на слово. 1,5% проверяют то, что навязывает средняя школа. Ну а в чем дело? Проверяй. Вот я Бхагавад-гиту проверил, что-то нашел. Вы тоже проверили, да? Тоже что-то нашли. Вот. Проверяй. Проверяй. Кто тебе мешает? Что, запрещает проверять? Виктор, вот вам вопрос. Как можно определить угол наклона Земли, если Земля в виде шара в так называемом космосе? То есть, если Земля в виде шара, а вдруг она не в виде шара? Как определить? Ну, я не знаю. Я думаю, любой школьник средней школы, ну, после 5 класса это может определить в бытовых условиях. Так было такое образование. Образование это не заучить что-то, а сориентироваться на местности. Ну что тут вообще может быть?
Маятник Фуко, помните, был, да?
Ну, маятник Фуко. Я его, кстати, видел в Исаакиевском соборе. Вы были, наверное, да? Да. Ну вот. Угол наклона. Ну вот, я не знаю, как определить. Вот Земля, вот угол наклона. Так, тут все у меня горит. Все. Как определить угол наклона? Ну-ка, скажите мне. Вот. Вот это Солнце, да? Вот оно тут как-то вот вращается в плоскости. Это экватор. Вот мы видим, как Солнце, вот так вот оно идет по небосводу, да? Вот. Есть годовой так, люфт, скажем так. То есть сначала зимой оно там ниже, на экваторе она всегда через зенит там проходит, да? То есть можно поэтому определить по этому люфту вот это угол наклона, да или нет, скажите? Нет, потому что на экваторе ж ничего не меняется, если ты на экваторе живешь. Это чем больше к полюсу, тем больше вот этот вот люфт. Но это уже говорит, что угол наклона есть. Вот. То есть вот отсюда, вот Солнце здесь и Солнце здесь. Вот я вот здесь вот нахожусь. Вот здесь вот тут, ну, разные. Ну что, непонятно? Ну вот он, вот есть угол. Ну вы геометрию в школе учили. Как определить вот в таких условиях? Смотрите, я сейчас буду вас стыдить. Я сейчас прочитаю. Это просто, ну это простое. Это естествознание. Сейчас прочитаю. Вот. Дореволюционные учебники. Что учили до революции? Сборник арифметических задач для средних учебных заведений. 1908 год. Составил составитель Верещагин. Мужских и женских. Задача номер один. Окружность ведущего колеса курьерского паровоза равна 2826 линиям, а окружность ведущего колеса товарного паровоза на 1131 линию меньше. Выразить составным именованным числом окружность колеса товарного паровоза. Сможете решить?
Ну, если посидеть, подумать, да.
Нет, ну надо тут со авторучкой, потому что числа.
Да.
Задача номер два. Я не хочу, чтобы вы прямо сейчас решали, я хочу просто, ну, уровень, какой был уровень. Задача два. Из Библии, книга Бытия, глава 6, известно, что Ноев ковчег был 300 локтей длины, 50 локтей ширины и 300 локтей высоты. Выразить все три измерения ковчега в русских мерах, предполагая, что длина локтя равна 1 футу, 9 дюймов и 5 линиям. Перевести. Задача 3. Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу. Один из Ржева, другой из Вязьмы. Первый проходил 0,05 версты в минуту, а второй 4,6 версты в час. Зная, что пешеходы встретятся через 17,5 часов, определить расстояние между Ржевом и Вязьмой.
Задачка из Канави. Помните, был такой учебник по математике?
Нет, не помню.
Из Канави.
Задача 4. Сумма двух неизвестных чисел равна произведению 6,25 на 1,6. Если большее из тех же чисел разделить на меньшее, то в частном получим 0,01 плюс 0,095 разделенное на 2,1-2,065. Найти эти числа. Вот. Современному школьнику сейчас вот так вот раз, он просто в ступор впадет. Просто в ступор. Не, если, может, с голоса не слышно, но если бы я вот нарисовал, мне просто жалко времени. И поэтому давайте, а может быть они вот такие все, что...
Остались те же самые, только поменялась риторика. Вот возьмите с канали, редакция с канали, на чем я учусь, математика.
Да. Я не за математику. Смотрите, тема для сочинения. Есть более что-то важное, не обязательно... Кто-то, например, Том Круз, он не умеет читать до сих пор, этому не мешает сниматься в фильмах. Ему читают роли, он не, просто у него с мозгами не все в порядке, но это не помешало ему ну, найти себя в жизни, правильно? Вот смотрите, потому что есть что-то более важное. Тема для сочинений, предлагающимся гимназисткам. Мы сейчас будем говорить о простых вещах, которыми стали пренебрегать. Вот эти сложные... кичимся, они нам не помогают сложные, нам помогают простые вещи, нам помогают аксиомы. Теоремы доказываются, аксиомы понимаются сердцем, нам надо знать свои аксиомы. Это достаточно. Тема для сочинений, предлагавшихся гимназистам. Замирание нашего сада осенью. Или река в лунную ночь. Лес в лучшую свою пору. Встреча войск, возвратившихся из похода. Такое, знаете, ну это для поэтов или которые прозу пишут, вот такие сочинения. Они так, как провел я каникулы? Я провел. Наблюдение. А вот для младших классов о том, что видела птичка в дальних землях. Для вот этих вот, которые только писать научились. История постройки дома и разведения в нем сада. Для вот этих маленьких. Великаны и пигмеи лесного царства. А вот интересно, что же старшие гимназисты писали? То есть на какие темы рассуждали? Слово как источник счастья. Сочинение. Почему жизнь сравнивают с путешествием? О скоротечности жизни. Вот это ничего себе. О скоротечности жизни. Философы, да. О высоком достоинстве человеческого слова и письма, о непрочности счастья, основанном исключительно на материальном богатстве, о проявлении нравственного начала в истории, на чем основывается духовная связь между предками и потомством. Вот эти все бхакти-програм отдыхают просто с этими со школьниками. И давайте вернемся к вопросам Володи Шаломова, потому что образование упало. Образование – это еще нравственный статус человека. Не просто там что-то знает. Потому что это нравственно, это сархивированное, упакованное такое, что ты сразу ложь от правды сильно можешь быстро отличать. Вернемся к вопросам. Где есть ноль в отношении шарообразной Земли в космосе? Ну, где ноль? Солнце ноль. И вокруг этого ноля вот... Вот. А дальше другой есть ноль, потому что Солнце крутится вокруг центра галактики. Центр галактики находится, где звезда Альтаир. Это не звезда Альтаир, это дальше. Я не знаю, если кто-то астрономию учил, он это должен знать. Сейчас спроси кого. Но. Млечный путь – это последняя спираль галактики, вот то, что мы видим. Мы находимся между последней и предпоследней спиралью галактики. Кстати, у меня дома, я это говорю не потому, что выучил, я это видел. У меня дома был телескоп, очень дорогой такой, не слабый телескоп. Он был, ну как, 4 моих веса, больше моего роста, тяжелый, вот только вдвоем еле-еле можно было. Он устанавливался, и я наблюдал, я такое видел, что я не просто любовался небом, я там вот так вот смотрел вот так вот. Я понимаю страсть астрономов, которые смотрят вот так вот и понимают, как это все, что это не нарисовано. Это не нарисовано. Я видел спутники Юпитера. Луна это вообще. Там такое. Вот. Заранее благодарю за логичный ответ. Виктор, скажите, как описывается строение Вселенной и Земли? Вселенной и Земли в Ведах. Веды вроде пишут. Ну тут он хоть молодец, он говорит, сразу и отвечает. Веды вроде пишут. Не вроде, они так и пишут. А Вселенная в виде яйца, в несколько слоев, посередине диск, на нем находятся земли, накрытые куполами, то есть яйцо Вселенной в виде матрешки, или у вас другая версия. Также Лев Николаевич Толстой писал, что Солнце вращается над Землей, а не Земля вокруг Солнца. Да что там Толстой? Прабхупада тоже не был силен в астрономии. Ну, не был он силен в астрономии, потому что он окончил всего лишь иезуитский колледж. Он не учился в советской школе. Вот. Ну, кстати, он знаменит не этим, как Лев Толстой. Его почитают вовсе не за знания. Кстати, иезуиты, вот, мне же вопрос. Иезуиты в оккупированной Индии описывали строение мира, как хотели их инфернальные хозяева. Не инопланетяне, инфернальные хозяева. Вот с этой точки зрения ведическое построение можно рассматривать. Но нам оно не пригодится. Потому что это выгодно им, что вот так вот, вот такие оболочки. А с этой точки зрения мы тут рабы и никуда не особо не выпрыгнем. Вот. А с точки зрения просто науки, астрономии, не астрологии, а астрономии, мы здесь можем хозяйничать, куда-то летать. Не просто в медитации, а просто летать. Нас не хотят выпускать. Там также писали про ад и рай. Кстати, Бхактивинода Тхакур это отверг. Он говорит, это так просто. Скажите, если поверхность Земли не в плоскости, то какова ваша версия строения Земли? Ну, моя версия эллипсоид Красовского. То есть это не мячик, а это эллипсоид Красовского. Итак, недостаток образования влечет за собой недостаток во всем остальном. А в чем конкретно? Нищета вместо изобилия. Нищета физическая, умственная, эмоциональная, духовная. И поэтому мы видим, что вместо того, чтобы делиться от избытка, люди торгуют собой, своими знаниями, как проститутки. Торгуют. Итак, что такое изобилие? Изобилие. Вот эти женщины, которые вот так вот общались, им все хватает. Может быть, что-то, если не хватает, то времени. Они счастливы общениями, мужья, дети, все такое, по телефону общаться. И у них изобилие. Я прочитаю, как определяется изобилие. Нам же надо оно изобилие. Изобилие – это часть того, что мы есть. Это часть нас. Это не то, что мы откуда-то взяли. Это часть нас. Это мы. Изобилие – это большое количество, обилие. Ну, как синонимы. Множество, достаток, довольство, изобильный, более чем достаточный. То есть достаточно – это еще более чем. И эта норма должна быть, а не по праздникам. Более чем достаточный, обильный, богатый, избыточный. Короче, это достаток энергии, если коротко, в любой области. Достаток энергии, материальный, денег, сил, там в каморке у тебя там сахар, там соль, что там у тебя, достаток, это тоже энергия, деньги тоже энергия. Вот. Изобилие изображается на монетах римских императоров в виде женщины, сыплющей благо из рога изобилия. Изобилие тесно связано со свободой выбора. И мне один мужчина, к сожалению, говорит, как тяжело быть свободным. Вот рабу хорошо, ничего не думай. Это человек, который вот работал в СБУ, он еще в КГБ работал тогда. В КГБ работал и говорит, я как собака. То есть ему нельзя из дома вообще выйти. Этот человек системы структуры, потому что ну, очень важная структура. Его в любой момент по телефону он раз. И даже прямо вот где вот СБУ, и там домик там рядом прямо стоит, вот в Запорожье. То есть раз, и он уже тут, на месте. Уже надо решать какие-то вопросы. И говорит, и я был счастлив, не надо ничего думать, куда. А вот сейчас он вышел на пенсию, ну они рано выходят на пенсию. И он говорит, тяжело, надо принимать ответственность, надо что-то решать, надо что-то делать. Там было хорошо. И платили ну, нормально. Ну, правда, рисковал каждый день буквально жизни. А я хочу сказать, нет, Свободному легко, а вот рабу тяжело. И просто он это почувствовал, как ему тяжело, когда это рабство обнаружилось. Когда оно обнаружилось. То есть свобода выбора. Свобода – это не работа, это смелость служить сердцу. Ну, а раб какой он смелый, да? И в Бхагавад-гите, вот тут написано, самый последний текст какой написано, что где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, вот. Простые они мистики, да? Сложно это понятно, что зачем, а это раз и все. Мистиков. Где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, цель. Там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. И обратите внимание, изобилие стоит на первом месте.
Может, по переводе посмотреть, что там, как оно,
84-го года. Ну, на первом месте. Ну, не знаю, ну вот в английском. Ну, давайте чуть попозже я закончу, да. Мне самому не терпится открыть ее и посмотреть. Вот. Так. Итак, избыток, что говорят словари? Это то же, что излишек, полнота, изобилие, в избытке, с избытком. Избыток, ну, мы определили, чтобы помогать духовному росту других, не развращать других. Избыток, если не тратишь на лишнее, не ждать и не догонять. Что такое избыток? Избыток это не значит, что вот не помещается в руках. Потому что такой избыток он никому не нужен. Это тяжело тащить его. Это значит, все, что у тебя есть, оно заполнено и нет пустых мест. И потом ты что-то приходит, ты что-то отдаешь, но ты всегда полный. То есть, как это правильно сказать? Вот жизнь у тебя должна быть без пустых мест. Ты не должен ждать и догонять. Вот раз, и вот пришел очередь, сидишь, ждешь, целый час прошел. Целый час пустого места. Все. Ты уже нищий на целый час. И потом это аукнется. У тебя все должно быть плотно упаковано.
Всегда.
Всегда. Это значит, ты идешь вот и не выпадаешь из струи жизни. Ты выпадаешь почему-то, или раньше, или там сочканул от чего-то там, да? Вот надо было, а ты, да, а вот туда пойду. Вот душа зовет тебя, например. Ну, это вовсе не душа. Но я вас огорчу. Пустых мест в природе не бывает. Потому что свято место пусто не бывает. Пустота заполняется чем? Мусором. Мусором. Не теми вещами, не теми мыслями. Мы хотим вот отдохнуть. Вот, ну ты отдыхаешь, спать не хочешь, включаешь телевизор, там всякая дрянь идет. Что-то дозапало и осталось у тебя. Потом этот мусор давит на мозги, потом он повлияет на твои решения. Вот. И ты выходишь из кона. Вот. И потом ищешь защиту у закона. Вот. А там просто анестезия лучше тебе не станет. Ну просто может быть не больно, ну и счастья нет тоже. Итак. Что такое без мусора жить? В голове, в теле, шлаки, вот по Семеновой там очищение, там чистка. Это знаете, что когда без мусора жить? Если жизнь твоя без мусора, то у тебя в теле мусора не будет, в мозгах места тоже не будет. А жить без мусора, это когда для тебя все, что ты делаешь, важно. И ничего нет неважного. Все важно. Ты ко всему относишься с ответственностью. Все это тебе нравится. Потому что мы вот неважно, так это же ты уж угрюмо это время живешь пока, да? Пустое. Но ты заполняешь несчастьем эту жизнь. И потом, ну, потому что надо с этим что-то делать. Вот. Ну, мы это называем жить духовно, да? Жить духовно, жить по духу. Дух тебя ведет, пусть дух укажет вам. И я хочу сказать, что жить духовно никто не может. Вот никто не может жить духовно. Потому что жить духовно может только дух. И ты живешь духовно, если ты позволяешь духу в тебе жить. Сначала как совесть хотя бы. Вот и вся твоя духовность. Сам ты духовно жить не можешь. Вот дух тебе живешь. Но позволяешь ли ты ему жить? И все. И вот когда мы не мешаем духу жить в нас, это и есть духовность. Я слышал один такой проповедник рассказывает. Вот ты вот живешь тут в Запорожье, и вдруг тебе... У тебя есть машина, да? Ну, какая-то машина. И тебе звонит президент. Ну, какой президент, я не знаю. Ну, придумайте какого-нибудь президента.
Кеннеди.
Кеннеди. Да, мне нравится этот президент Кеннеди. Он говорит Глебу, например, говорит, Глеб, я в курсе, что у тебя есть машина. Мне надо на 3 дня остановиться в Запорожье. Ну, я ж не буду свою машину, да? Ты мне, предоставишь. И что ты, Глеб, будешь делать? Он говорит, через 3 дня я приеду. Да ты 3 дня будешь ее выдраивать. Чтобы потом сказать, тут иногда даю покататься Кеннеди. Ну так, машина, да? А тут тебе Бог звонит и говорит, можно прокатиться? И мы ему отказываем, понимаете? Мы ему отказываем. Такая аналогия. Потому что если он будет кататься, он приведет мою жизнь в порядок, сделает ее счастливым. Он будет рулить, как там вот, как здесь написано, нарисовано, да? Вот он, Кришна, говорит, можно покататься? Вот. Я буду рулить. Или, может, ты сам будешь рулить. А ты, главное, сиди тут и не тормози. Вот так вот. Знаете? Да. Вот. И вот он приходит, если ты позволяешь ему порулить, куда идти, куда не идти, вот, а он в трудные места иногда зовет. Вот, тогда, значит, ты духовный человек. Вот и вся духовность. Вот смотрите, то есть я хочу сказать, что машина. Он говорит, можно машина? И вот я специально взял и в Википедии посмотрел, что такое машина. Я когда прочитал, это полностью подходит под описание нашего тела. Если мы будем относиться к телу как к машине, мы будем жить духовно. Это такая реклама, чтобы вы не пропустили ни одного слова. Машина – это устройство, то есть для чего нам нужно тело, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. Машина является объект, состоящий из взаимосвязанных частей, использующих энергию для выполнения возложенных на нее функций. Машина может не содержать механических движущих частей. Примером таких устройств является компьютер, трансформатор, ускоритель. Ну вот. Мозги вроде да. А самое главное. Машина используется для выполнения действий с целью уменьшения нагрузки на человека или полной замены человека. Что это значит? Это значит, когда ты идешь куда-то, в это время что-то думаешь, кем-то разговариваешь, ноги твои идут, и ты их не контролируешь, и они идут правильно. То есть много таких автоматических действий. Вот для чего машина. Чтобы освободить тебя для чего-то, для помощи. Чтобы ты ездил на этой машине. Чтобы она не была впереди. Потому что вот Бхактивинода Тхакур пишет, есть 5 видов идолопоклонства. И одна из них, и самая опасная, поклонение своему телу. Своей машине. То есть, с целью уменьшения нагрузки на человека или полной замены человека, то есть не обузой, не предметом культа, и является основным средством для повышения производительности труда. Не написано средством наслаждения, а люди именно так используют свое тело. И вот в тексте 61, 18 главы, Верховной, о Арджуна, Верховный, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, написано, созданной материальной энергией. И комментарий. Верховная личность Бога в образе сверхдуши. То есть думать не надо, тебе просто пригласить его, и не надо тебе вот этих никаких советов. Потому что он придет, он тебе все и рассказывает. Тебе для чего надо туда ходить? Потому что ты отверг главного советчика, главного своего суфлера. Верховная личность Бога в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа, каждого, направляя его действия. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенных в прошлом поступках, но сверхдуша остается свидетелем всего того, что делает душа. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа, восседая на колеснице материального тела, созданной материальной энергией. Живое существо пожидает плоды своих прошлых поступков, получая все, что заслужило. Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, вот хорошее сравнение с машиной получается, тело начинает определять характер его деятельности. То есть твоя машина определяет характер твоей деятельности. Еще раз. Если ты совсем уже такой непонятный, тебе не впечатляет ни хиромантия, ни астрология, чем, просто посмотри, это тело что может делать? Оно очень сильное, можете камни на дорогах дробить надо, и ты от этого получишь колоссальное удовольствие. Может тебе здоровьем природа не одарила, а тебе вот, знаете, есть люди, которым физический труд просто остро необходим. Я таким являюсь. Если я перестану физически трудиться, я заболею. Мне так сказали. А есть люди, которые могут не работать физически, сидеть за компьютером, и им ничего не будет по здоровью. То есть, а мне надо. Мне сказали, если ты не будешь физически трудиться, ты сойдешь с ума. У тебя должен быть какой-то вот баланс. Кстати, вот эта умственно-физическая деятельность, они балансируют друг друга. А у нас одни либо вот такой кусок мяса и больше ничего, либо такой умный такой стручок, да, вот такой. Нет, вот вы посмотрите, мифы Древней Греции, полубоги, так они все вот с такими мышцами, и они такие умные, они такие могущественные, и они понимающие, что надо делать. В человеке все должно быть прекрасно. Итак, один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине. А почему он получил такую машину, а тот трактор получил? Почему? Вот описано. Потому что тело начинает определять характер его деятельности. Точно так же, в соответствии с указанием сверхдуши, материальная природа создает для каждого существа тела определенного вида. Чтобы, для чего такая машина? Чтобы, действуя в соответствии с возможностями своего тела, оно могло осуществить желания, которые не успело исполнить в прошлой жизни. То есть твое тело, то есть все твои желания, которые есть, если новые не нахватаешься, ты можешь осуществить своим телом. Осуществлять. И если ты их осуществишь, у тебя возникнет вакуум, и Бог скажет, а как насчет моего желания? Но если ты начнешь осуществлять, и сверхдуша знает твои желания, тебя направляет по тому пути, чтобы ты наелся наконец-то уже, ненасытное. Вот, наелся, и тебе будет хорошо, и заодно желание, дхарму исполнишь. 62-й текст, 18-й. Предайся ему беззаговорочно, о потомок рода Бхараты. По его милости ты придешь в трансцендентный покой и достигнешь его вечной обители. И комментарий. Живое существо должно предаться верховной личности Бога, который пребывает в сердце каждого существа, а не как в религии говорят, верховная личность Бога где-то, через куратора твоего. Через гуру твоего. Тут написано, предаться кому надо? Самому Богу. Без посредников написано, без посредников. В сердце. Куратор не залезет между твоей шкурой, ребрами и сердцем. Вот так вот. Понимаете? Атма и параматма находятся рядом там. Он туда просто не влезет. Нет такой прокладки. Который находится в сердце каждого предавших, человек не только освободится от страданий, но в конечном счете достигнет обители Всевышнего. И вот смотрите, это Бхагавад-гита. Все материальное в действительности имеет духовную природу. 18.62. Все материальное имеет духовную природу. Нет, это материальное. Почему? Когда оно имеет духовную природу? Когда ты без посредников, все удохотворено. В коне все удохотворено. Все материальное с законом, где не твоего ума дело. И не твоего тела даже дело. Что туда полез? Вот весь материализм. В 15 главе Бхагавад-гиты сказано, Господь пребывает в сердце каждого живого существа и предаться сверхдуше в сердце, значит предаться верховной личности Бога. Вот. То есть параматма, сверхдуша, которая так сейчас в Исконе отвергается. В Исконе и в других там матхах и так далее. То есть где угодно, почему. Это серьезная конкуренция гуру, психологам и прочим, которые хотят запрячь нас и ехать. А вот теперь давайте порассуждаем, что же здесь мы прочитали. Верховная личность Бога живет в тебе всегда. Так почему же это незаметно в твоей жизни? Потому что ты не разрешаешь ему проявляться в себе. Ты не разрешаешь, никто не виноват. Вся мощь, которая в тебе заложена, ядерная энергия, ты просто не используешь. Почему ты ее не используешь? Ты увлекся гуру, психологами и так далее. Самые злейшие враги Богу сердца. Они же кушать хотят. Бог, дух, знаете, он предлагает. Они ж навязчиво, они ж пугают. Да пусть. А дух скромный. И он же самый сильный. Отсюда мы делаем вывод. Самые скромные люди, самые сильные люди. Которые себя, то есть не рекламирующие люди себя, самые сильные люди. Рекламируешь, ты выдаешь, что? Что ты слабый. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Слышали такое, да? А откуда это? Вот 1 Коринфянам, глава 3. Строит ли кто? Вот смотрите, а тут конкретно. Строит ли кто? Вот мы говорим, чтобы мы полные были, не пустые, потому что пустота будет наполнена какими-то нечистотами, которые мы говорим, называем их страдания. Оно нам не надо. Коринфянам 3:12. Строит ли кто из золота? Храм Божий, понимаете? Храм Божий. Храм Божий это не просто вот это твое, это не тело, это не машина, это храм Божий. И ты его должен отстраивать. И в сердце тоже там есть какой-то такой храм. Ты должен отстраивать. Почему? Потому что внешне сильно не изменится, но характер изменится. Характер это вот той храм. И ты его строишь какими-то поступками. И вот написано. Строит ли кто из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Разные материалы, да? Есть дорогостоящие, плотные, труднодобываемые, а есть дешевка. Потому что соломой ты забил, практически пустота. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть какова наполненность своей жизни? Может, она просто солома. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, ну так как бы из огня. Вот такой ходит погорелец. Вроде живой, а ничего нету. Раз-раз бизнес хлоп рухнул. На соломе строил. Раз-раз-раз. То есть на соломе брал из... Ну. Разве вы не знаете, что храм Божий это вы и Дух Божий живет в вас? Храм Божий свят, и этот храм вы. Никто не обольщает самого себя. Итак, его надо созидать, сам он, в общем, не построится. То есть как Бог сказал, ты сделал. А если ты не сделал Божье, а пошел куда-то другое, ты сделал дьявольское. Вот очень просто. Вот так вот очень просто. Вот и слабое место в твоей жизни, в твоем теле, в твоей психике. А третьего не дано. Вот. И стройка начинается, вот любая стройка начинается с проекта. Вот то, что мы читали, да? И вот пишут святые отцы. Фундамент, стены, крыша, отделка, потом будет огонь испытывающий, потом будет награда. И что это означает? Фундамент – это глубина отношений с Богом. Первое. Все начинается с фундамента. Нам же рассказывают, отношения с Богом у тебя начнутся потом, когда ты очистишься, выполнишь какие-то условия, приведешься в порядок, тебе тут бабочку, галстук, и пойдешь общаться с Богом. Нет, это фундамент. Все остальное, если ты будешь делать без фундамента, рухнет. Второе, стены. Люди, с которыми мы живем. Крыша. Любовь, которая все покрывает. Потому что будут проблемы. И только любовь их может выдержать. Не состыковки будет. Любовь это, которая вот любовь. Мужчины, женщины, они друг друга любят, не похожие друг на себя. А вокруг тебя очень много непохожих людей. Пазлы могут не совпасть. Любовь все покрывает. Отделка. Таланты от Бога. Вот тогда таланты можно проявлять. А не, я хочу талант без вот этих, без этого всего. Не, не получится. Огонь испытывающий. Проблемы в жизни будут. Проблемы покажут. Где у тебя фундамента нет. Или может стену какую-то не достроил. Проблемы с папой, мамой там. С супругой или супругом. Вот. Ну и награда устоит. Ну или дешевка дьявола, там комфорт это сгорит. Ну сгорает и все, ты бомж. И тут уже не до изобилия. Слабые люди. И все это называется проект. Проект. Ты получишь от Бога только то, что ты видишь. Вот если видишь свое будущее, если ты ничего не видишь в своем будущем, вот живешь сегодняшним днем, да, вот это и получишь. Сегодняшний день, только он станет завтрашним и уже подгулявшим, да, как вчерашний суп. Ты должен видеть. Мало, ну, видящих много, это функция глаз видеть, а функция... Вернее, смотреть функция глаза, а функция видеть это сердце. И много вот этих смотрящих, видящих мало. Смотрят все. Потому что видеть это значит думать и понимать, это мое, это не мое, с этим что-то надо делать. Вот. Потому что все видят, но не понимают, что это такое. И тогда понимание дают им всякие психологи. Когда Бог тебе показывает картинку, Он вместе с этим дает и понимание. То есть, если ты что-то видишь, но не понимаешь, значит, похоть глаз, это христиане говорят, не твое. Когда ты это видишь, ты это узнаешь, это твое, все, тебе объяснять ничего нельзя. Не надо, не надо. Мое. Любовь с первого взгляда, эта формулировка работает везде, во всех, это не только межполовые отношения. Любовь с первого взгляда. Не со второго. Вот. И это называется видеть цель. Потому что нет цели. Нет. Из людей статистически собирали статистику. Только 10% видят цель. Потом, пока с ними дальше стали общаться с теми 10%, 8 из них впоследствии говорят, мы видели цель неправильную. Мы видели. Мы думали, что это цель, но потом оказалось, что их кто-то туда направил и потихонечку по-английски ушел. Они вот там пнутся. И только 2% видят цель, остальные как слепые, при наличии глаз. При наличии глаз. И знаете, не надо быть пророком, чтобы предсказать человеку будущее. Просто спросите два вопроса. У тебя есть какая-то цель? И второе, как ты будешь ее достигать? Если у него нету никаких ответов, никакого изобилия не будет. Никакого изобилия. Основная масса людей, ну их поставили в это. И ты накопишь хлама, придет нищета, и эта нищета заберет все твои заполненные пустые места вот этой соломой, заберет, ты говоришь, грабят, а оно вообще не твое. Потому что ты не знаешь, что с этим делать. Нищета, знаете, что такое? Она бывает только у человека, который не знает, что ему делать. Ему же не надо давать ресурс, потому что он не знает, что с ним делать. Потому что когда у тебя мало здоровья, у тебя только на правильные вещи его ставится. До туалета дойти. Извините. Да? Или когда у тебя мало денег, за квартирку и на хлебушек, и все. То есть это заведомо правильные цели. А вот если у тебя будет дальше правильные цели, ты думаешь, что ты работой заработал деньги? Нет. Правильные цели. Правильные цели. Видение. Нищета отсечет все ложное и оставит только необходимое. То есть есть цель жизни. Она есть. Она, понимаете, просто есть. С этим надо смириться. Если жизнь без цели, это полная бессмыслица. Если кто-то говорит, что цель жизни, сама жизнь, это никому счастье не принесет, никогда не принесет. Потому что вот религиозная, например, жизнь, ну такая, какая она есть, это полная бессмыслица. Потому что это то, что там, если посмотреть, это подготовка просто к смерти, культивация смерти. Кстати, вот Федор делал лекцию позавчера, он я записал, Фрэнс Кафка сказал, страх смерти это результат неосуществленной жизни. То, кто, как вот не бояться ничего, если ты смерти не боишься, ты вообще ничего не боишься. Ты не боишься, что о тебе скажут, ты не боишься остаться голодным, ты не боишься на войне, ты не боишься ничего. Почему ты не боишься смерти? Потому что ты осуществляешь свою жизнь. Вот она дхарма. Вот. А если ты смерти не боишься, то все остальные страхи это как бы манифестация вот той самой главной. То есть настоящая религия это религия жизни, а то, что религия у нас сейчас, это религия смерти. Вот. И если спросить религиозного человека, любой конфессии, какой у тебя смысл жизни? Ответ скажет Бог. Бог. Что поняли? Нет. Какой смысл? Вот мы выучили там правильные ответы. Ну, а надо сказать конкретно. И знаете, почему люди не могут выразить смысл? Потому что цели нету. Если у человека есть цель, вот даже вот те две домохозяечки, разговаривали, у них есть цель, вот она бегает, дети, цель, да, куда от нее денешься, они тебе любой смысл расскажут, вот она мудрость. Итак, есть такой пример, вот представьте, футбол, все знают, что такая игра, да, футбол, вот ворота, да, и вот, как Райкин говорил, 22 бугая, там один мячик катают, а вот раз, ворота убрали. И скажите, вот интересно будет смотреть вот народу на вот это все. Надо гол. Кстати, гол переводится как цель на английском. По-моему, так, да? Гол. Цель. Гол. Гол. Цель. Забить. Ворота. Вот. Если у тебя нет цели, то все. Зачем такая игра? И вот этот религиозный. И вообще трагедия смерти. Не смерть, а вот бессмысленная жизнь. Вот эта трагедия. Она еще при жизни тебя гнетет, как это, бесцельно, боль за бесцельно прожитые, помните, да, годы, Островский. И прославляют его, и поют там всякие баджаны, молитвы. А знаете, прославить Бога можно только делом, которое Он тебе поручил. И когда на тебя слава Бога упадет, вот тогда ты будешь счастливой. Слава Бога. Слава Бога, знаете, что такое? Это мистика. Мистика, значит, здоровье будет независимо от экологии, деньги будут независимо от твоей работы, отношения будут независимо от того, как ты с ними разговариваешь, и ты себе позволишь такую блажь разговаривать так, как ты хочешь, это мистика. А не так, я столько поработал, столько дали, я с этими так пообщался, теперь они мои друзья. Нет, это не мистика, это не мистика, это убожество какое-то. Вот слава Божья, Вот в чем. Итак, прославить его можно, только исполнив дело, которое он лично тебе поручил. И вопрос такой, все знают, кому что он поручил?
Ну, почти.
Почти, да? Уже хорошо. Уже хорошо. Ну, мы догадываемся, мы все догадываемся, что он нам поручил. И более того, мы хотим этого делать. Ну, определение цели какое? То, что к чему мы стремимся, что хотим достичь. Если у тебя нет... Ну, у всех цели разные, как отпечатки пальцев. Понятно, что никто тебе не может рассказать твою цель. Просто потому, что у него другие отпечатки пальцев. Вот. Никто не может занять место, люди без цели историю не делают и так далее. Вот был такой Эдмонд Хиллари, он покорил все восьмитысячники и покорил Эверест, самая высокая гора, знаете, да, Эверест. Вот. И вот он уже не говорил, он интервью всякие давал, он говорит, вот я вышел так из дома, гулял, и раз очутился на Эвересте. Нет. Он же готовился, он же тренировался, он что-то делал в этом направлении. Как-то пнулся там, да. Стремился. Вот когда человек имеет цель, тогда начинает стремиться. У каждого есть свой Эверест, на который никто другой не заберется. Вот. Или вот, например, одна женщина, вот хочу вот замуж, а почему не цель? Цель. Хочу замуж, какие-то цели, какие-то не те попадаются. А я спрашиваю, ну какие не те, ну у этого вот так не так, у этого вот так не так, у этого то не так. Я говорю, вы хотите замуж или вы хотите наслаждаться замужеством? Ну это понимаете, как я хочу приехать в Ливерпуль на чем-то или я хочу наслаждаться дорогой туда. Если цель вот там, то мне все равно как. Если мне есть зачем, то мне все равно как. И тогда это как будет прекрасно. Но если мне важно как, а не зачем, то есть нету цели. Вот просто как. Я хочу просто процесс.
А даже любой ценой?
Процесса, да.
Любой ценой.
Любой ценой я это выдержу. Но это не за счет других. Не за счет других.
За счет себя.
За счет любых неудобств у себя лично.
Потом, когда ты приедешь в Ливерпуль, он тебе уже никто нужен будет. То есть слишком большая цена выплачена.
Нет. Я повторю добис. А Кришна говорит, я покровительствую мистикам. Все как на собаке. Все как на собаке. Есть такая история, все, которые хотят семейную жизнь наладить, им советуют третий Шримад-Бхагаватам. Там есть такая пара, и там такой мудрец. И к нему привели эту невесту. И вот она там вообще высохла и почернела вся. Она ему там служила. Потом он вдруг обратил внимание и говорит, ой, это что ты, что ли? А он такой весь там в медитации. Он говорит, да, он говорит, ну что тебе, надо как-то вознаградить. Так раз, и она такая красавица. И потом они там по райским планетам, потом она понарожала ему там кучу детворы, и последний родился Бог у них. Мистика сопровождает. Поэтому как бы них смертельно опасно может показаться все, но все это будет хорошо. Вот. То есть, люди говорят, ну это Бог дает тебе по твоим желаниям, но в порядке приоритетов. Например, я хочу замуж, но мне вот нужен комфорт, да? А он храпит вообще. Вот. И поэтому он смотрит вот так вот, вот он комфорт, и комфорт, ну, больше рейтинга. И поэтому замуж пока подождем. И поэтому, еще раз на бис, комфорт должен стоять на последнем месте. И тогда он будет, ну тогда будет все. Комфорт это всего лишь отделка. Но если на первом месте, ты вообще ничего никогда не достигнешь. Ты даже не тронешься с места, потому что просто войти в новое, это уже дискомфорт. Люди говорят, а я не боюсь трудностей. А я говорю, ты врешь. Каждый из нас боится трудностей. Мужчина, может быть, не боится трудностей, физических. Он такой вот здоровый, с ломиком. Я не боюсь поработать 8 часов, вагон поразгружать. А психологических ты трудностей боишься? А там на тебя рот раскроет и скажут, что ты вот такой, и тебе будет неудобно. Как ты это перенесешь? Вот. Понимаете? То есть эти трудности, они на всех уровнях. Есть умственные, психические, физические и духовные тоже трудности есть. Поэтому у каждого свои трудности нет. Есть, вернее, но они без Бога. И самая большая трудность, знаете, как их можно определить? Вот разговаривал с женщиной, она говорит, я трудностей не боюсь, я просто дорожу отношениями. А я говорю, хотите, я вам переведу, что вы сейчас сказали? Вы сейчас сказали, что у вас нет с Богом связи. Потому что если у тебя есть с Богом связь, ты не дорожишь отношениями. И они у тебя не прервутся, потому что ты боишься остаться один, и ты поэтому с этим, в результате это такой человек, как это, как человек-угодник, или как сказать, есть Бог-угодник, а есть человек-угодники, да? Вот. И ты дорожишь отношениями. Да, ими надо дорожить. Но если ты дорожишь дальше, что ты не можешь своего дела двигать, то ты уже не дорожишь. Ты просто боишься. Вот давайте своими именами. Потому что, ну, нельзя идти вперед, не оставив заднее. Потому что вот это заднее, оно даже самое хорошее. Ну, все, что в прошлом, оно прошлое. И у прошлого, ну, нет будущего. Ну, как еще можно объяснить? Потому что, чтобы новое, надо что-то будет оставлять. А там уже был комфорт. Потому что вот все, что было даже вчера, было таким благом, сегодня может быть, ну, просто негодным. Ну, не ко времени. Вот как там Карибский кризис, да, вот вся вот эскадра подъехала туда, к Кубе. И тут всплывает советская подводная лодка, самая на тот момент такая страшная и мощная. И тогда переговоры совсем по-другому стали протекать. Вот. Сейчас эта подводная лодка, она стоит в доках, она никому не нужна, она настолько устарела. А знаете самое главное что? Что ее разоружить сейчас дороже, чем было ее создать. Я просто смотрел и интересовался вот эти вот всякие радиоактивные вот эти вот вещи, как их упаковать сейчас очень сложно. И вот точно так же наше прошлое, которое стало уже комфортным, потому что там отделка произошла, комфорт на последнем месте. А тут еще не знай, когда будет комфорт. От него избавиться дороже. Глеб, помоги мне. Позови кого-нибудь. Поэтому тяжело избавляться. Вот, тяжело избавляться. И, в общем, за жизнь в прошлом, а многие люди живут в прошлом, вспоминать, мы платим чем? Правильно, вы знали. За жизнь в прошлом мы платим своим будущим. У нас это просто не будет потом. Второй такой момент, это чтобы без всех обходиться, чтобы быть самостоятельным, не кормить вот эту рать. Вот вы сказали любой ценой, да? А я вам сейчас скажу, что не важно, что вы делаете, важно, а что вы сделали. Потому что очень много трудится и белка в колесе. Она много энергии, но она остается на месте. И поэтому смотрим по плодам. В колесе одно и то же. Ресурсы тают, я на одном месте. Ты белка в колесе. Такая с большим пушистым хвостом. Вот. И цель что делает? Она делает путь прямым. Что значит путь прямым? Ты видишь, что сегодня уже не как вчера, как Брежнев любил говорить, а завтра уже опять по-другому. Цель обладает таким магнетизмом, она тебя просто тащит. Если цель от Бога, обстоятельства обязательно будут работать на тебя. Если цель не от Бога, обстоятельства будут тебе препятствовать. Кто-то скажет, и тем есть препятствия. Но знаете, есть препятствия, которые заставляют меня от чего-то избавляться, оставлять заднее, говорится. А есть препятствия, которые заставляют построить окружающих. Вот это не от Бога. Не от Бога. То есть я свою цель делаю, она вообще не зависит от окружающих. Окружающие приходят и помогают. А если никто не помогает, я кричу, у меня тут цель от Бога. Нет. Они сами придут, сами увидят. Без рекламы. Без рекламы. Вот. Цель что еще делает? Она есть, она тебя вот в йоге есть там на кончик носа, там концентрация. Вот есть лазер, а есть прожектор. Прожектор очень сильная штука, да? Такой дух, когда включаешь прожектор, там такой звук. Такой дух сразу такой. Звук сильный. Ну, лазер прожигает. Вот, например, Тесла 100 лет назад имел лазер, который мог прожигать Луну. 100 лет назад лазер. То есть нерассеянность. И если у тебя нет цели, то ты хоть какую мощь разовьешь, но ты цели не достигнешь. Почему? Потому что в коне тебя должно что-то держать. Ну, концентрированно. Вот. Концентрация на одном. Ну и тогда все. Еще, чтобы определиться, я уже заканчиваю. Насчет цели. Я говорю, цель, цель, цель. Как определиться, это цель или не цель? Бог, он, понимаете, большой. Вот он большой. И цели он дает большие. Если эти цели маленькие, значит, ну, это выживание. У каждого большая цель. Может быть, ты там не первым человеком будешь, но ты что-то большое должен двигать. Ну, не мелкое, глобальное. Ну, ты участвуешь в каком-то глобальном процессе. Ты должен его осознавать, понимать. Для чего ты это делаешь? Цели должны быть большие, долговременные, конкретные, но и ежедневные тоже. Потому что если не будет ежедневных целей, ты вот когда-нибудь, каждый день ты приближаешься, как тот на Эверест дошел. И тут вот придется обойтись без попутного ветра, потому что на одно вдохновение ты это не сделаешь. Нужны еще добродетели. Добродетели. Вдохновение приходит только на новое, когда что-то новое совершенно сделать. Как определить, от Бога цель или нет? Кто знает? Шачинанда знает? Как определить?
Концентрирует внимание.
Ну, нет. Материальная цель тоже концентрирует внимание. Вожделение тоже концентрирует внимание. С короткой юбки там пошла, концентрирует внимание. Да, вот, вот человек...
Я только от короткой юбки пошла.
Да, 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 да. Очень просто. Готов ли ты отдать жизнь? Вот мы живем, ты хочешь жить. Если у тебя нет цели, за которую ты можешь отдать жизнь, ты никогда и жить не будешь. Вот так вот. Вот. Готов ли ты отдать жизнь за это? То есть это большая цель. Вот тогда ты будешь жить и жить будешь долго. Ну, ровно столько, пока цель не исполнится, потому что ну, Бог, он не тоже, ой, молодец, герой, забирай. Нет. Ему не важно тебя там забрать. Ему важно, чтобы ты что-то сделал. Вот.
Но цели должны быть равнозначны.
Что?
Ну, цели должны быть равнозначны для каждого психотипа человека.
Нет. Сколько людей, сколько... Которые... Какие психотипы? Вот у меня психотип отпечатки пальцев. У кого еще такие?
Ну, все разные.
Разные, да. Разные, да. У каждого своя там скрипка, своя, свой выход. Да, в общем, если ты не готов отдать жизнь, значит, ну, ты зря стараешься. Всегда вот ты должен быть, ну, всегда, как есть место подвигу, говорят. Вот, ну, вот цель жизни, давайте проанализируем, цель жизни – дети. Да, если их у тебя 15 штук, тогда я согласен. Но если у тебя двое-трое, нет, вот им уже по 20, а дальше что ты будешь делать? Это... Цель дети, это когда они, цель, они пока вот маленькие, вот такие, пока им еще памперсы нужны. Ну, потом вот их уже 14 лет и все. Вот. Но главное даже не в цели. Это, знаете, для человека важна цель. А для Бога нам не нужна, для Бога не надо вот чтобы цель. Потому что в процессе достижения этой цели мы и будем сформированы в этого аватара. Вот этот храм Божий начнет функционировать, к нему придут, потянутся люди, то есть отношения. То есть мы сформированы только в процессе достижения этой цели. Они мы сначала сформировались, а потом за работу. Нет, в процессе. Вот. И я еще раз повторю, потому что я это говорил. Когда ты знаешь цель, ты знаешь, от чего избавиться, что делать, как делать, где делать, и это называется осознанностью. И никакой другой осознанности нет. Вот любят там буддисты, там кришнаиты, там вот осознанность. Вот осознанность, просто а что тебе делать? И ты должен это прекрасно знать, без всяких. И что такое успех? Сейчас, успех. Слово такое, да. Всем хочется успех. Успех складывается с трех вещей. Иметь цель, максимально раскрыть свой потенциал. И третье, помогая людям. Потому что если... Многие норовят без третьего обойтись. Иметь цель, раскрыть свой потенциал. Так вот, материальное понимание успеха отличается от духовности. Духовное, мы говорим, ой, духовное, это что-то такое заумное. Это только батюшки, священнослужители могут сказать. Нет, духовное это, знаете, просто правильное, истинное. А что значит правильное? Проверяется временем. Материальное это просто неверное. Просто думал, что оно так, потом разочаровался. Духовное, оно не меняется. И вот есть там азбука успеха Торсунова. Вот это, у меня даже такой диск был. И там успех в бизнесе, успех в управлении, успех там в семейной жизни. И надо сказать, он преуспел там в бизнесе, он в семейной жизни несколько раз он преуспел. Вот, и в управлении, да. Но я что хочу сказать. Вот... И он говорит, духовность, там это никакая не духовность. Вот я одну женщину спрашиваю, она приходит и говорит, у меня муж не духовный. Я ее спрашиваю, ваш муж материально обеспечивает? Да. А вы ему дороги? Да. Он вас бьет, оскорбляет? Нет. Он вас предает? Нет. А в чем же его бездуховность? Да? В чем? Это я к тому, что есть примитивное, сложное и простое. Вот он муж очень простой. И вся сложность твоя по психологам, сложность, в нем она уже есть, работает. И он мудрее. А дальше у психолога следует там бла-бла-бла из лекций ведических проповедников, которые женаты по 3-4 раза. Вот. А этот муж духовный. Вот. То есть духовное понимание успеха очень простое. Это успеть, духовное понимание успеха. Вот русский язык, да, могущий, великий. Просто успеть. Успеть сделать то, что Бог тебе поручил. Ты можешь и не успеть. Понимаешь? Успение, праздник такой еще христианский. Успеть сделать то, что засиять. Кто-то, чтобы глянул на тебя, да и обрадовался. Вот как я, вот у нас на сайте ваши стихи, эти там все басни у тебя, басни.
Да, вот.
Да, да, там две басни. Я смотрю, вот, успел порадовать кого-то? Успеть. Это кто-то, Декарт, по-моему, сказал, что если вы определите значение слов, то вы освободите человечество от многих забот. Что же слово? Успеть. Просто успеть. А остальное, что мы достигаем, приложится. Еще раз хочу сказать, что нам мешает. 1 Коринфянам, глава 15. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Закон. Вот есть кон, а законом все грех. Законом все вне твоего успеха, успения. И когда ты не цельный, то есть ты тогда бесцельный. Только в коне есть твоя цель, там это ограниченное пространство. Ну и когда кто-то начинает успевать, он выбивается из этих систем, которые ну, делают нас безуспешными, но духовными, ну в кавычках. И когда будет успех, начнут завидовать и критиковать. Начнут, конечно. И как кто-то сказал, что критика это комплимент, который неуспешный платит успешному. И знаете, ни одному критику еще памятника я не видел. Вот ни одному. Вот. А вот тех, кого критикуют, про них знают, пишут, да, вот, вот. И сразу хочу сказать, что Прабхупада сказал, что бхакти, это любовь в действии, состоит из чего? из Бога, тебя самого, если тебя бхактой можно назвать, тому, кому ты помогаешь, и врага. Враг обязательно будет. Для чего он? Он тебя корректирует. Вот. И если ты обижаешься, ну, за что-то, что они про тебя сказали, значит, не обижайся. Именно поэтому ты впереди них. Вот именно поэтому, понимаете? Они на это говорят, а что это ты вот у нас вот это? Мы что на это как-то вот не решаемся. И часто смелых зовут гордецами, а очень часто трусливые прикрываются смирением. А я знаете, что хочу сказать, что такое смирение? Фраза: когда воин смиряет свою плоть, перед ним разбегаются противники и негодяи. Не боится, да? Смирение – это когда плоть уступает духу, и человек двигает горы. О, смирение. А не вот такой цыпленок табака раздавленный. Вот такое смирение. Как? И простота. И вот смирение – это когда оставь все религии и просто предайся мне. Просто. Смирение. То есть это когда плоть уступает духу. Это когда оставь все религии и просто. И простота тогда посрамит мудрость.